Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья. Сегодня у нас будет с вами два урока с перерывом, поэтому у нас будет возможность немножко отдохнуть. Уроки по 45 минут, и они будут у нас основаны на первом послании апостола Павла к Тимофею. Друзья, мы знаем, что Тимофей был человек особо близкий для апостола Павла. Вчера у нас было богослужение в Ейске, мы рассуждали вместе с церковью о том, почему и что именно связывало Тимофея и Павла, почему среди всех сотрудников, которых у Павла было очень много, почему именно Тимофей был особо близок к нему, почему, когда апостол Павел отбывал второе свое, или, может быть, очередное наказание, последнее наказание в римских узах, которые привели его к смерти, он свое последнее письмо написал именно Тимофею, такое дружеское письмо. Почему именно его он просил прийти к нему до зимы, чувствуя, что скоро уже он оставит эту землю. Друзья, это очень интересная тема. Друзья, Тимофей удивительный человек, удивительный сотрудник Павла, удивительный служитель Божий. Мы об этом сегодня не сможем поговорить, именно причины, которые их связывали между собой. Но сегодня я хотел поговорить, друзья, о тех уроках или о тех принципах, которые Павел оставил Тимофею в первом послании. Друзья, это послание было написано сразу после первых уз. Апостол Павел попал в римские узы, в тюрьму. И после того, как он был освобожден, надеясь, что он еще раз придет к Тимофею, он пишет это послание, он в этом послании так и пишет: «Я надеюсь скоро прийти к тебе». По всему, видимо, у него этого не получилось, поэтому он второе послание написал. И вот в первом послании он учит Тимофея основам пасторства или основам душепопечения, основам пресвитерства. Почему так получилось? Дело в том, что мы знаем, что был такой город Ефес, в этом городе было очень много верующих, и там была нужда, необходимость церкви навести некоторые порядки, чтобы в этой церкви было утверждено такое Божье правило или Божий порядок был утвержден. Были отступления некоторые. И вот для того, чтобы выполнить эту функцию, чтобы навести в этой церкви порядок, чтобы все привести в норму, апостол Павел избирает Тимофея. Он так ему говорит, что я тебя, когда я отходил в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе, чтобы ты... И вот определенное дело сделал. Друзья, но какой урок мы для себя можем извлечь? Что даже в церкви Божией, даже в такой церкви, как Ефес, бывают, друзья, проблемы. Второй урок, что любые проблемы не повод для паники. Все плохо, не знаю, что делать, брошу все дело, пусть другие занимаются. Нет, друзья, если даже есть проблемы какие-то, даже серьезные проблемы, можно все равно... постараться решить эти проблемы. И мы видим, что для этого апостол Павел оставляет Тимофея. И третий вывод из этого короткого такого введения, что мы знаем, что Тимофей на тот момент был очень молодым человеком. Тем не менее, Павел ему доверил довольно большое, серьезное дело. Друзья, и это очень важно для нас, потому что многих из нас смущает это. Знаете, некоторое время назад мне понадобилось решать один вопрос. И мне пока, вот я сидел и думал об этом вопросе, и думаю, наверное, я еще слишком молод, чтобы такие вопросы решать. Как-то это не мне. Потом другая говорит: стоп, тебе уже 40 лет. Ну, когда ты прекратишь об этом думать? Друзья, ну, я действительно, мне еще не 40, но вот в этом году будет 40. И в это время уже многие братья, они уже довольно серьезный труд совершали, уже довольно большие дела совершали. И то же самое, друзья, можно сказать и про более молодой возраст. Тимофей, не знаю, сколько ему лет было, но он был достаточно молодым, чтобы назвать его юношей. Юношеских похотей убегай. Друзья, учит так его апостол Павел. И тем не менее он оставляет его решать довольно сложные вопросы в Ефесе. Поэтому это ободрение для нас с вами. Мы сможем тоже какие-то дела Божьи делать в наших группах. У нас намного меньше людей, чем в Ефесе. Вот, и мы справимся. Друзья, как назвал я свою беседу? Я назвал ее семь задач пастыря. Семь задач пастыря. Или семь задач душепопечителя. Конечно, Павел оставил эти задачи Тимофею. Тимофей я еще раз скажу, руководил огромной церковью в Ефесе, у него были свои особенности. Мы постараемся извлечь уроки, извлечь наставления, которые апостол Павел оставил Тимофею, чтобы он применил в Ефесе. Мы постараемся извлечь их и применить в нашей группе. Соответственно, у нас будет 7 пунктов нашей беседы. Каждый пункт я планирую сделать таким образом. Сначала мы прочитаем текст Священного Писания, сделаем его краткий анализ, точнее это я сделаю. Потом дам возможность высказаться вам, у кого какие-то мысли будут, может быть, дополнительные. И третье – это практическое, что на практике мы можем реализовать в наших группах. То есть конкретно запишем какие-то советы, которые каждый из вас может практически реализовать в своей жизни, чтобы вот подойти к тому, что советует апостол Павел. Итак, друзья, 7 задач душепопечителя, 7 задач пастыря, 7 задач руководителя. И первая задача, друзья, давайте мы ее сразу озаглавим, это правильно учить людей. Правильно учить. Или учить правильно. Ну, как хотите, пишите. 2 варианта у вас. Правильно учить или учить правильно. Правильно учить людей. Здесь написаны такие слова. Давайте я прочитаю. Это 1 глава с 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Мы дальше еще прочитаем чуть позже, но вначале обратим внимание на это. Друзья, посмотрите, здесь мы видим людей, которые хотят быть законоучителями. В общем-то, в этом нет ничего плохого. Желание быть учителем – это хорошее желание. Желание проповедовать – это замечательное желание. Но проблема этих людей в том, что их проповедь не соответствует нормам апостола. Апостол, послушав проповеди этих людей, учение этих людей – он был недоволен ими. И он оставил Тимофея, чтобы он научил их правильно проповедовать. Можно предположить, что апостол Павел был в Ефесе. Написано, я оставил тебя в Македонии, чтобы ты прибыл в Ефесе. Ну, конечно, он был в Ефесе раньше, но, видимо, он побыл там еще и потом. Когда уже церковь была образована, когда уже церковь была устроена, когда уже он пришел на собрание, там было много-много людей, и пел хор, и выходили проповедники. И вот апостол Павел подумал, посидел, послушал, и он говорит Тимофею: «Тимофей, я пойду дальше, а ты оставайся здесь». Вот так, как проповедуют эти люди, не пойдет. Друзья, это была настолько серьезная проблема, что Павел прекратил свое путешествие вместе с Тимофеем. Мы знаем, насколько Тимофей был ему дорог. Мы знаем, насколько Тимофей был ему нужен. Он потом говорит такие слова: «Он как сын отцу мне служил». Благовествование. То есть он был ему нужен, как для служения. И тем не менее, он оставляет его. И причина, самая главная, самая первая причина, некачественное, нехорошее учение, которое проходит в церкви. Друзья, я задам вопрос нам всем. Давайте представим, что апостол Павел побыл на ваших детских занятиях, на ваших подростковых занятиях, да? Я знаю точно, что иногда есть такие хорошие пресвитеры церкви, которые посещают детские или подростковые или молодежные занятия и так в уголку посидят и послушают. И я знаю точно, что у руководителей, когда такое посещение происходит, у них сразу теряется дар речи, они смущаются и им сразу трудно. Почему? Ну, с одной стороны, это человеческое смущение нормально, а с другой стороны, мы переживаем, а то ли мы сказали, а правильно ли мы научили и так далее. Друзья, представьте, апостол Павел пришел на наше занятие. Он идет и скажет: «Тимофей, тебе здесь оставаться нельзя, здесь все нормально, здесь эта сестра или этот брат учит прекрасно, мы с тобой пойдем дальше». Или он скажет: «Тимофей, оставайся здесь, тебе придется их учить, они вообще не то говорят». У них вообще неправильное учение. Друзья, вот зададим этот вопрос. Первая задача пастыря – это правильно учить. Давайте посмотрим, друзья, проанализируем этот текст. Вот ваше теперь участие. Посмотрите на этот текст. Что не понравилось апостолу Павлу в преподавании вот этих ефесских учителей? Что ему не понравилось? Они учили чему-то иному, да? Чему-то иному. Здесь как бы не детализируется, чему иному или от чего отличается. Но в других посланиях вот это слово «учили иному» часто оно употребляется в таком контексте. Иному благовествованию. То есть не тому учению, которое содержится в учении Иисуса Христа. Вот был такой случай. Я очень стараюсь часто внимательно слушать проповедников. В нашей церкви, приезжих или наших, думаю, что это Бог говорит, и поэтому Он и мне говорит. Поэтому я стараюсь слушать и записывать какие-то мысли. Но иногда бывает, к сожалению, такое искушение, когда ты увлекаешься своими мыслями, вот, и не слушаешь проповедника. Да? И вот недавно был случай, тоже один брат проповедовал, и я не слушал его. Готовился к своей проповеди. Так, к сожалению, тоже иногда бывает, я каюсь в этом. И вот подходит потом одна сестра и говорит: «Денис, ты слушал проповедника этого?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Он говорил ересь». И вы знаете, меня это заинтересовало. Думаю, надо же, а может и правда, а может быть нет. Думаю, надо как-то найти запись, у нас записывается, и переслушать. А вдруг действительно ересь? Может такое быть или нет? Может быть человек с кафедры сказать ересь или не может быть? Может быть. Друзья, но это бывает иногда какая-то ошибка, может быть, неосторожное слово. Друзья, а бывает учение, учит иному. Учит иному. Друзья, смотрите, первое, что вы заметили, это хорошо. Апостолу Павлу не понравилось, что там учит иному. Не тому, что учили апостолы, не тому, что учил Иисус Христос, не тому, что учит церковь, а учит совершенно иному, как бы своему мнению. Второе, что, друзья, еще не понравилось апостолу Павлу? Они, эти люди, увлекаются какими-то баснями. Вот что это значит? Вот как вы считаете? Что значит увлекаться баснями? Они занимаются баснями. Что это значит? Пожалуйста, можно сказать, что басня — это пример? Нет. Ну, пример — это же хорошо. Что значит баснями заниматься? А? Ну, проповедники, ну, по своему опыту, ну.
Вымышленно, такого не было. То есть что-то мистическое может быть. Его нельзя перевести, что так было. Предположить вот так.
Друзья, хорошо, еще. То есть басня — это что-то выдуманное человеком, что-то имеющее достаточно большой интерес. Как бы басня интересна или нет? Ну, басня — это очень интересно. Если их слушать, друзья, можно целый вечер басни слушать, да? Вот. Но есть такая пословица, что соловья-то баснями не накормишь, да? Вот, поэтому Павлу не понравилось, что он занимается баснями. Смотрите, вот здесь как бы два таких баснями и родословиями. То есть как бы здесь две категории людей. Одни занимаются баснями, рассказывают кучу примеров историй интересных, каких-то непонятных там предположений. Они заинтересовывают людей там. Значит, они рассказывают какие-то такие длинные, подробные, очень... события, которые были или не были, это не важно. Другие наоборот. Другие занимаются родословиями. Это очень скучно, это очень интересно, но они доказывают какие-то неважные вещи, но они считают, что это важные вещи. Друзья, вот такие хорошие проповедники и плохие проповедники. Это веселые, это скучные. Но Павел и тех отмел. Он говорит, и басни нам не нужны, и родословия нам не нужны. Друзья, причем они бесконечны, эти родословия, да. Вот я, кстати, не раз и не два такое слышал. В чем проблема всех этих людей, этих и басни, и родословий, и вот учения иному? В чем это все проблема? Они не производят назидания в вере. Вот в чем проблема, друзья. Я недавно разговаривал с одним мальчиком. Меня он так удивил. Он говорит: у нас есть плохая учительница в школе. Он говорит: вот такая плохая учительница. Я говорю: а чем она плохая? Он говорит: она не учит нас своему предмету. Она все время что-то нам рассказывает. И говорит: домашние задания не проверяет у нас. Я думаю: слушай, так это же хорошая учительница. Хорошая. И он говорит: ну так большинство и думает. Вот. А для него она плохая учительница. Почему? Задача учительницы — не развлекать детей, да? Задача учительницы — не быть снисходительной к их ошибкам там. Ее задача — научить его предмету. Друзья, вот наши дети подрастают, наши подростки подрастают, молодежь входит в жизнь. Какая у них самая главная задача? В чем у них потребность? У них потребность в вере. Они должны быть верующие. Они должны быть людьми, наставленные в вере. И Павел говорит, вот эти люди, они кто басни рассказывают, кто родословие, кто там учит чему-то непонятно. Время проходит, кто-то, открыв рот, их слушает, кому-то скучно. Но все это не важно, все это не приводит к основному. Они не назидаются, то есть не возрастают в вере. Поэтому, друзья, мы говорим, задача пастыря, это первая задача пастыря, это правильно кормить людей, правильно их учить. А что значит правильно? Значит, учить их назиданию в вере, чтобы они, возрастая, вернее, слушая наши занятия, они конкретно росли в вере, друзья. Это очень важно. Дальше он пишет о людях. Здесь очень пятый стих, очень сильный пятый стих. Да? То есть целью вещания есть любовь от чистого сердца. К сожалению, мы об этом сейчас не сможем говорить, когда-то с вами говорили. Шестой стих. Отчего, отступив, уклонились в пустословие. То есть, оказывается, есть преподаватели, которых можно назвать, я прошу прощения, но это к Павлу, да, пустословами. Людьми, которые говорят пустое. Ну а что такое пустое? Ведь урок прошел, и дети довольны, услышали новый рассказ, услышали новую историю. А почему пустое? В чем пустота, друзья? Ну, ответьте на этот вопрос, мы уже на него ответили. Нет веры, нет назидания в вере. Пустота. Они ушли наполненные пустым. Это еда такая бывает. Знаете, вот есть еда такая, вот наелся, и через полчаса опять есть хочется. Она не калорийная, она не способствует росту человека, она вредит ему. Вот так же бывает и учение. И Павел послушал их и говорит, Тимофей, стоп, оставайся здесь, учи этих людей. Написано, я тебя просил прибыть в Ефесе и увещевать некоторых. То есть, друзья, некоторых из ефесских учителей нужно было увещевать. Чтобы они остановились на своих путях, чтобы они прекратили быть пустословами, чтобы они прекратили быть людьми, которые занимаются баснями, родословиями, которые производят споры, чтобы они прекратили, чтобы они стали людьми, которые действительно учат назиданию в вере. И дальше 7 стих. Они желают быть законоучителями, это замечательно, но не разумеют ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Здесь еще одна особенность, друзья. Ну вот мы с вами учим детей. И мы с вами говорим им часто. А возникает вопрос, насколько мы сами утверждены в тех истинах, о которых мы говорим? Насколько у нас с вами действительно есть вот увлечение христианским учением? Насколько мы можем разбираться в догматике даже христианского учения? Вы знаете, к сожалению, вот есть такие... Там врачи, которые очень слабо разбираются в своем предмете. Ну вот они там плохо учились, а потом, например, к ним приходит врач, я уже как-то привел пример. Вот представьте, вы пришли к врачу, и вы спрашиваете о чем-то, а он такой, подожди, стоп, там за справочником полез, там полистал. Парацетамол. Вот, парацетамол, вот, это тебе подойдет. Друзья, вы к такому врачу как будете относиться, да? Спасибо, и туда, да, бегом. Друзья, почему? Человек должен разбираться в том, что он говорит. Мы, смотрите, написано, не разумея того, о чем говорят. Вот не раз и не два же бывает случай, когда проповедник там, или в данном случае вы, как руководитель детской группы, подростковой или молодежи, вы что-то говорите. Но где гарантия, что вы сами понимаете, что вы говорите? Вы вникали в этот вопрос, вы его изучали, вы исследовали Священное Писание. Потом мы что-то утверждаем, но тоже нет этого утверждения. Друзья, к чему это привело? Вот простой практический пример вот из этого же послания. К чему это привело? 8 стих говорит так. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Как бы необычный переход. Павел говорит, вот эти люди, они ничего не знают, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. И дальше он говорит, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых, грешников, развратных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц и так далее. Друзья, что здесь Павел говорит? Это трудная для понимания мысль, надо больше исследовать. Но если коротко, здесь мысль такая, что вот закон Бог положил для грешников. Для чего? Выше он говорит, цель увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и лицемерной веры. Вот цель. Закон положен для грешников, чтобы привести их вот к этой цели. Но это же самый закон. Берут люди, не знающие, и его используют для того, чтобы этих самых грешников привести к погибели. Осудить их. И он говорит, Павел, что вот эти люди, о которых мы сейчас читали, они берут Божье Слово, Божий закон и незаконно его используют. Незаконно. А мы должны его использовать законно. То есть, представьте себе, пришел человек, нечестивый, грешник, оскорбитель отца и матери, блудник пришел в церковь, не дай Бог такой появился в нашей группе. Оказывается, друзья, у нас есть средства, которые, употребляя законно, мы его вот из этого состояния приведем к цели. А цель какая? Любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и доброй совести. Но незаконно употребляя его, мы его превратим или в фарисея, или в грешника, еще более худшего, или превратим его, или отвратим его от Бога. Незаконное употребление. Приведу очень простой элементарный пример. Ну, я этому примеру был свидетелем почти лично, так скажем, одним глазом. Значит, один молодой человек рассказывает двум братьям о своей ситуации. Или точнее, они узнали об одной ситуации. Какая ситуация? Он был в студенческой столовой, взял еду, и эту еду, значит, надо помолиться, а он помолиться постеснялся. Сел и не помолился. И вот один из братьев сказал ему: «Ты малодушничаешь». И начал его отчитывать. Ругал там по полной программе. После того, как это дело закончилось, второй брат этому брату, который ругал, говорит: «Ты нарушаешь заповедь Божию». Вот этому, который ругал. Вот два брата взрослых. Вот один взрослый ругал, и второй говорит этому первому взрослому: «Ты нарушаешь заповедь Божию». Тут какую заповедь? Он говорит: «На основании чего ты его ругал?» Ну как? Он же Бога стесняется. Он же малодушничает. Он говорит: «Что написано в Библии, надо делать с малодушными?» А написано: «Утешайте малодушных». Вот он говорит: «Ты ругал его? Ты заповедь Божию нарушаешь. Вот если бы ты его утешал, ты бы Слово Божие исполнил». Друзья, а тот говорит: «Я всю жизнь так делал». Друзья, вот человеческое, плотское желание человека, реакция на малодушие другого, это вот такое, знаете, вот ругать, его надо вот как-то унизить, застыдить его, да? Это, друзья, но это незаконное употребление Слова Божия. Это незаконно. Бог не давал права так делать, а Он другое право дал. Вот так вот делайте. Друзья, и вот понимаете, когда мы с вами недостаточно много изучаем Священное Писание, очень часто оно в наших руках превращается в незаконное использование. Мы его используем незаконно. Мы вроде, вот эти пустословы, как вы считаете, вот которые в Ефесе были, вот они выходили за кафедру, как вы считаете, они действительно басни рассказывают? То есть они вышли такие: «Басня Крылова». Там, или басня, там, например, какого-нибудь там этого. «Сегодня, братья и сестры, я вам не буду слово рассказывать, я буду вам басни читать». Да его бы сразу с кафедры выгнали, так же, да? Конечно, он Слово Божие читал. Конечно, он рассказывал о Боге. Но это были басни. Это были басни. Конечно, друзья, он читал заповеди Божии, но это было незаконное использование. Конечно, он увещевал кого-то, но это было пустословие. Конечно, он, друзья, посвятил несколько вечеров исследованию, но это все были родословия бесконечные, которые вообще к вере никакого отношения не имеют. Вот как может быть. Поэтому, друзья, первая задача пастыря, душепопечителя, вас как руководителей, это правильно учить, законно учить, назидая в вере. Что для этого нужно делать? Вот третий наш раздел, вот в первом пункте, конкретные практические советы. Я, друзья, изложу свои, а вы можете предложить свои. Ну, первый совет, который я считаю, друзья, что каждый руководитель детской группы, подростковой группы, молодежной группы обязан. Друзья, нет здесь слова, тут нет места слову там «желательно», там «может быть», там «обязан». Каждый из вас обязан читать и исследовать Библию. Кто-то скажет: «Денис, слушай, ну это понятно». К сожалению, уже не совсем понятно. Уже, к сожалению, даже среди руководителей чтение Священного Писания уходит на какой-то далекий план, и тем более исследование Библии – это вообще сейчас редкость. Друзья, сколько читать Библию? Я считаю, что, мое опять-таки мнение, друзья, что руководитель группы, Это же не просто брат или сестра, это же руководитель, да, друзья? Это же человек, который кормит других людей, который питает других людей. Я думаю, что он должен прочитать Библию не менее 2 раз в год, я считаю. Ну, по моей практике, на это у вас уйдет примерно 30 минут в день. То есть, если вы будете читать Библию 30 минут в день, то вы прочитаете Библию 2 раза в год. Это в среднем. Поэтому я уверен, что для человека, занимающегося с детской или подростковой или молодежной группой, ну 30 минут в день на чтение Священного Писания он должен найти. Ну, это уже как бы, как по-любому, как говорится, да. Конечно, друзья, бывают особенности, может быть, у кого-то есть нюансы, и ваша личная жизнь немножко такая другая, и мы способны 10 раз в год читать, и слава Богу, но меньше, чем 2 раза в год читать, конечно, я думаю, что это неправильно. Второе, друзья, это вот какой момент. Ну, расскажу немножко о своем опыте. Ну, я в церкви, пресвитер церкви, и считаю обязанным проповедовать, да, не знаю, наш народ, конечно, может не считать так обязанности, но вот я считаю. И поэтому я готовлюсь там, готовлю проповеди, иногда по довольно много времени. И вот иногда я подготовлю проповедь и считаю, что эта проповедь очень нужная для, например, допустим, ну, тех же руководителей там, или для кого-то. И вдруг часть этих людей не приходит на собрание. Друзья, вот Бог так усмотрел, что мы с вами достаточно много назиданий получаем из церкви. Бог дал братьям, проповедникам задание. Ну, как они, насколько они с ним справляются, это другой вопрос. Но задание он дал им, чтобы они кормили людей. Вот как вы кормите своих детей, так вот ваши братья кормят вас. И очень неправильно не приходить на этот пищеблок, так скажем, да, вот на потребление этой пищи. Второе, друзья, что я хотел сказать. Руководители детских групп, подростков, молодежи, они должны быть на собраниях. Это ваше, ну как бы сказать, я понимаю, что бывают разные случаи, бывает работа, бывают болезни, все бывает, но в общем наше направление быть на собрании. Здесь есть, конечно, еще один момент, друзья, что когда вы на собрании, то и ваши дети будут на собрании. Если вы на собрание не приходите, то требовать от ваших детей, чтобы они стремились к собранию, тоже будет очень сложно. Это такой педагогический момент. Но с точки зрения, чтобы вы смогли быть учителями не пустословами, вы должны откуда-то брать информацию. Откуда? Первое. Личное изучение Священного Писания. Мы уже об этом сказали. Хотя бы 2 раза в год читать Библию. И второе. Это посещение собраний. Именно посещение с целью научиться, услышать, с целью, чтобы, может быть, как-то вникнуть в то, что говорят проповедники, чтобы извлечь себе мысли. Есть такой человек, его зовут Игорь Манн. Это один из основоположников, или как бы основателей такого очень известного издательства в России, Манн Иванов и Фербер. И вот я слушал интервью с этим человеком, он говорит, я всегда читаю книги с ручкой в руках, или слушаю в ручках, и у меня, говорит, есть всегда 2 пометочки. Первая пометочка, которую я читаю, когда я читаю книги или кого-то слушаю, это +1. Что это значит? Это означает, что я на этой идее могу заработать. То есть я услышал идею, я ставлю +1. Я когда-то к ней вернусь, и я эту идею пущу в бизнес, я на ней заработаю. Это самые лучшие мысли, которые есть в моей жизни. +1. Второе, это восклицательный знак. Это значит мысли, которые я могу использовать в своих лекциях. Он очень много преподает, этот человек. И он говорит, я хочу, чтобы мои лекции были очень интересны, чтобы они были очень назидательные. Ну, это в нашем обиходе назидательные, да? Такие, в общем, информативные. И поэтому я собираю информацию, ставлю такие галочки. И вот я подумал. Вот человек одержим 2 идеями, ну, в хорошем смысле. Заработать и других научить. И он всегда ищет идеи. Друзья, разве это не у нас с вами? Вот вы пришли на собрание, вы слушаете проповедника. Ну, у нас нет задачи заработать, но у нас есть задача других донести. Вот эту меточку пометить. Друзья, мы не должны быть пустословами, мы должны назидать людей в вере. Для этого мы должны сами читать Библию. Для этого мы должны быть на собраниях, чтобы слушать. Иначе как бы мы это будем, откуда у нас это будет взято? Третье, друзья. Я думаю, что сейчас Бог нам дал такую возможность прекраснейшую жить во время, когда есть, я, простите, конечно, за, может быть, резкое выражение, прекрасная возможность, когда есть время, когда есть современные технологии, телефон, интернет и все остальное. Друзья, у нас есть способность слушать проповеди, беседы. Раньше было как? Вот человек хотел бы быть, ну, например, учителем библейской школы, ну, в своей группе, но у него нет материала. В библиотеках мирских материала нет, христианской литературы мало. Может быть, по радио он там Ярла Николаевича Пести послушает там 1 раз в неделю, и все. А сейчас, друзья, сейчас Поток информации. Пожалуйста, друзья, у нас в Брасли проводят семинары по руководителям детских групп. В разных объединениях. У нас есть прекрасные, хорошие беседы. Пожалуйста, друзья, слушайте. Берите, черпайте. Ищите, друзья. Сейчас очень много этого. Почему бы не завести себе в правило, ну хотя бы раз в неделю прослушать проповедь, ну, какого-то человека, который разбирается в этих вопросах. Для себя взять мысли. Записать эти мысли. Потом детям преподать. Чтобы именно назидание в вере было, а не чтобы были какие-то басни. И четвертое, что я хотел сказать, друзья, это нужно, чтобы каждый из вас, здесь, конечно, я не готов требовать, потому что это не библейское утверждение. Читать Библию – это библейское утверждение, посещать собрание – это библейское утверждение, слушать проповеди – это библейское утверждение. А вот четвертое – это просто опыт. Поэтому примите его или не примите, я считаю, что каждый из вас должен читать книги. Вот, читать книги. Ну, вот пару лет назад в Китае китайское правительство, оно выпустил такую директиву, что их сотрудники китайского правительства должны в год прочитывать хотя бы 4 книжки в год. Вот, чтобы хоть как-то там у них в голове не ржавело. Да. Друзья, с какой скоростью, или какой у вас должен быть, мне трудно сказать. Ну, я вот написал себе в конспекте одну книгу в месяц. Но, может быть, для кого-то это будет очень много. Одну книгу в 2 месяца. Друзья, но все равно вы должны читать книги. Я не имею в виду сейчас басни читать. Я имею в виду читать хорошую литературу. Есть хорошие книги. Вот, например, иногда спрашивают, допустим, брат Денис, а вот у меня подростковая группа. Как вот, как с подростками быть? Друзья, есть прекрасная книга. Называется «Как любить своего подростка». Автор Чембл, например. Ну, прочитайте. Ну, автор с богатым христианским опытом изложил. Изложил много хороших мыслей. Ну, прочитайте эту книгу. Ну, почему нет? Друзья, то есть мы должны читать книги. Я еще раз говорю, конечно, с книгой нужно подходить очень ответственно, с рекомендацией, чтобы книга была хорошая. Друзья, но пренебрегать учителю. Вот представьте, учитель по биологии, ну, кто-то скажет, а я вот не люблю читать. Ну, не люблю читать. Ну, а какой ты тогда учитель? Вот повар не любит читать, и то плохо, понимаете, он будет 3 рецепта готовить, и все. Он должен любить читать. А учитель не любит читать. Вот представьте, учитель по биологии, ну, не любит читать. Ну, не люблю я читать. Я вот в институте учился, и то вообще, кроме Колобка, ничего не прочитал. Друзья, ну что это за учитель такой будет? А духовный учитель, разве он не должен быть читать? Павел пишет, помните, принеси книги, особенно кожаные. Итак, заканчивая с вами первый раздел, что-то я чувствую, что мы сегодня вообще не успеем 7-7. Ну ладно, заканчивая первый раздел. Задача пастыря или задача душепопечителя, задача ваша как руководителей – учить правильно, чтобы апостол Павел или кто-либо другой, послушав ваше наставление детям, сказали, здесь все нормально. Чтобы мы назидание в вере, чтобы у нас было действительно не пустословие, чтобы мы знали, что утверждаем, знали, разумели, что говорим, чтобы наше учение детей, подростков или молодежи, оно было действительно правильным, Божьим учением. Да. Есть ли по этому поводу какие-либо вопросы? Пожалуйста, братья и сестры, у вас. Нет, да? Ну, вы хоть согласны вообще с тем, что говорит? Ладно, идем дальше. Вторая задача, да, вторая задача душепопечителя. Вторая задача душепопечителя, она находится во 2 главе. И тоже это то, чему должен был Тимофей научить Ефесскую церковь. Ну, соответственно, сам этим обладать. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Друзья, вторая задача – это самому молиться и научить молиться своих подопечных. Вот как бы вторая задача. Это хорошо, и это угодно Богу. То есть вторая задача душепопечителя – иметь молитвенную жизнь, иметь молитву и учить молиться своих детей. Ну или тех, с кем занимаешься. Друзья, давайте мы немножко рассмотрим этот момент. Итак, прежде всего, вот эта фраза «прежде всего», она говорит о том, что молитву апостол Павел ценил прежде всех других служений. Прежде всего прошу совершать молитвы. Друзья, возможно, в нашей жизни молитва не стоит вот на этом положении, прежде всего. Возможно, в нашей жизни молитвенная жизнь есть, но она занимает достаточно третье или четвертое место. Могут ли наши дети, которые вот с нами занимаются, с которыми мы занимаемся, с которыми с нами общаются, могут ли они сказать, что вот молитва это прежде всего? Смогли ли мы внушить им, что молитва это прежде всего? Смогли ли мы показать своим примером? Смогли ли им показать это на основании Священного Писания, на основании примеров, может быть, братьев? Научить их, что молитва должна быть прежде всего? Ну как это происходит? Ну, бывают же случаи, когда к вам подходит мальчик или девочка, или с молодежи кто-либо, с какими-то проблемами в вашей жизни. Бывают или нет? За советом. Подошли и сказали, вот там тетя Юля, там дядя Ваня, скажите, пожалуйста, вот у меня в школе трудности с одним мальчиком. Я не знаю, как поступить. Или подходит девочка-подросток и говорит, вы знаете, у меня появились чувства вот к мальчику одному. Или вот еще, ну, разные самые случаи. Вот что мы делаем, друзья, в первую очередь? Я анализирую себя, скажу, что я часто начинаю сразу давать советы. Так, стоп, давай разберемся. Так, все по полочкам разложили. Друзья, апостол Павел говорит, а прежде всего, может быть, нам сказать, а давай мы с тобой помолимся об этом. Давай мы с тобой об этом помолимся. Ты об этом помолишься, и я об этом помолюсь. Может быть, даже вместе попостимся с тобой. А потом, когда мы с тобой помолимся, мы с тобой вместе этот вопрос еще раз обсудим. Друзья, или представьте, например, ситуацию, что, ну, какая другая проблема. А ты Богу помолись. Как ты вот это с Богом? Я вот заметил, что у меня характер такой. Я с этим борюсь. У меня такой, он, знаете, логичный. Я все как-то пытаюсь сразу, а Божья молитва где? И это надо менять в себе, друзья. Это в своей жизни должно быть так. Прежде всего молитва. Мы так должны жить. Вы знаете, вот бывает, иногда смотришь на какого-то ребенка в группе и понимаешь, что этот ребенок, ну, вообще неисправимый. Ничего не получается с ним сделать. Иногда на себя смотришь и тоже видишь свои недостатки, тоже ничего не получается. Что делать? Ну, можно в уныние впасть. А прежде чем в уныние впасть, давайте уныние на второй, да, продолжим. Уныние это потом впадем. А вначале что? А вначале помолимся. Вот прежде всего. Прежде всего. Вот иногда с детьми такой фокус срабатывает. Когда им что-то говоришь неожиданное, то они как бы успокаиваются. Вот один маленький мальчик стал плакать, ему лет 5. Я говорю, стоп, сегодня плакать не разрешается. Вот сегодня такой день, что сегодня плакать нельзя. Плакать можно завтра. Поэтому ты сейчас запомни свою проблему, и завтра будешь по ней плакать. А сейчас плакать нельзя. И вот знаете, он такой, как-то неожиданно так было, и он такой, ну, успокоился. Все, плакать сегодня нельзя. Запрещено. Ну ладно, завтра поплачу. Друзья, оно так же и в нашей жизни. Вот какая-то трудность приходит, какие-то огорчения, переживания. Стоп! Сначала молитва. Помолимся. Все. А потом будем расстраиваться. А потом уже не надо будет расстраиваться. Потом Бог вступится, понимаете? Друзья, и вот так других научить. Это вот очень важная мысль, которую я хотел отметить. Но здесь еще что я хотел сказать. Друзья, посмотрите. Молитва, прошение и моление. Здесь написано молитва, прошение, моление, благодарение. Вот обратите внимание на три вещи. Молитва, прошение, моление. Если вы спросите, чем оно друг от друга отличается, я скажу, что я не знаю. Я думаю, что это очень родственные понятия. Молитва, прошение, моление – очень родственные понятия. Чем они отличаются точно? Степенью силы. Молитва, прошение и моление – это как бы по увеличению. Вот молитва – это можно спросить, ну, помолились. Прошение – это уже просьба, вот конкретное выражение прошения. Я подаю прошение Богу вот за какую-то нужду. Моление – это уже корень такой умолять, молить, что-то более долгое. Вы видите, друзья, здесь усиление, да? Молитва, прошение, моление. Видим усиление? Видим. Друзья, вот какой вывод мы можем сделать для себя? Что в нуждах наших мы должны тоже идти по усилению. Кто-то скажет, ну я молился за этого мальчика, я молился. Ну молился, да. Насколько сильно? А прошение? А моление? А было вот именно подобного плана такое увеличение просьб к Богу за кого-то? Кто-то скажет, вот у меня времени не хватает на подготовку. Ну помолись об этом. Ну я молился. Ну, а прошение Богу. Господи, вот я тебе прям прошение. Вот мне не хватает времени. Ну, сделай что-нибудь. Моление устроить по этому поводу. Да? Может, я не знаю конкретно, как это сделать, друзья. Может быть, кого-то пригласить, попросить молиться. Может быть, больше времени самому проводить. Может быть, пост назначить. Но молитва, прошение, моление. У нас должно быть вот именно возрастание. Молитвенная жизнь, друзья, она должна идти по возрастанию. По усилению. Еще, друзья, одна мысль. Вот о благодарении мы чуть позже скажем. Еще одна мысль. За всех человеков, да? То есть за всех человеков. За царей, начальствующих, за всех человеков. Вот интересно. Ну, вот я могу попросить за всех человеков. Например, молитва такая. Господи, благослови всех человеков. Ну, или благослови всю мою группу, например. Здесь не трудно. А моление или прошение. Вот прошение. Вот чем отличается прошение от просто молитвы? Вот где я говорю, что трудно сказать конкретное разделение, но вот на уровне логики, на уровне рассуждения. Прошение. Вот представьте, вот ко мне вы обращаетесь с прошением. И вы говорите, вот я прошу за этого человека. Какой у меня будет вопрос к вам? А что ты просишь, да? Что ты просишь конкретно? Вот прошение, оно отличается от молитвы тем, что есть какая-то конкретика. И вот я подумал, что если человек молится за кого-то и просит за кого-то, и еще более молит за кого-то, наверное, он должен знать нужды этого человека, должен знать его переживания. А здесь написано «за всех человеков». То есть, представляете, какой богатый багаж вот нужд мне известен, да? Давайте мы вот это «за всех человеков» мы как-то немножко уменьшим, потому что мы с вами тоже не Тимофеи и не Павлы. У нас с вами группа есть наша. Вот совершать молитвы, прошение, моление вот за всю нашу группу. Но это означает, что мы должны знать нужды этой группы, да? Мы должны знать переживания этой группы. Мы должны знать переживания каждого в этой группе, чтобы моления и прошения какие-то Богу-то предлагать. Давайте обратим внимание на слово «благодарение». Особо здесь, да? Молитва, прошение, моление – это особо, а благодарение. Ну, вот как-то был такой случай у меня. Тоже на одном детском семинаре стали на колени братья-руководители, и один молится. Господи, вот у меня в группе есть такой подросток, он такой негодный, такой нехороший человек. Столько я с ним трудился, столько я с ним занимался. Я тебя умоляю, я тебя прошу, Господи, ну сделай с ним что-нибудь. Я тебя прошу, ну вот как-нибудь, ну повлияй на него. Такая молитва была со слезами, ну человек правда измучился от него. Ну закончили, я к ним подхожу, говорю, слушай, все здорово, но мне... Как бы вот вопрос такой, а ты можешь еще раз склониться и вот за этого человека еще и благодарение вознести? Он такой, да незачем благодарить-то, незачем. Друзья, а вот тут написано, за всех человеков, благодарение за всех человеков. Вот как это объяснить? За царей. Вот сейчас закон, мы молимся о том, чтобы Бог как-то ввел какие-то коррективы в закон. А ну представьте, закон введут. Строгости какие-то там, определенные переживания. Благодарение за царей. Благодарение за начальствующих. Ну, может быть, за начальствующих царей неплохо, не трудно благодарение. А вот за благодарение за моего подростка в группе, который мне трудности создали в жизни. Благодарение. За что благодарить? Друзья, это большой вопрос. Это большая тема. Это показывает наше сердце. Если мы не способны благодарить вот за этого трудного подростка или за этого члена молодежи, если у нас нет благодарности Богу, друзья, и это не на словах, это должно быть сердечно, мы не сможем ни молиться, ни просить, ни моления устраивать. Благодарность, она открывает сердце человека. Когда мы способны кого-то поблагодарить, когда мы способны даже вот этому трудному подростку быть благодарным хоть за что-то, друзья, это говорит о нашем к нему расположении. Если мы стоим на колени, и нам не за что поблагодарить Бога за него, это не означает, что он настолько плохой, что нам не за что его поблагодарить. Это означает, что мы достаточно плохо к нему относимся, или мало его знаем, или плохо с ним знакомы, или мало вникли в его нужды. Мы плохо его знаем, поэтому нам не за что благодарить. А раз нам не за что благодарить, у нас неполноценная молитвенная жизнь. Поэтому мы должны благодарить за людей. За нашу группу благодарить, за наших трудных детей, за наших трудных подростков или молодежь. А за хороших тем более надо благодарить. Это еще один аспект этой мысли. У нас есть и хорошие, но как часто мы за них благодарим Бога? Друзья, мы иногда воспринимаем это как само собой разумеющееся. Дети сделали что-то хорошее, ну и слава Богу, мы сказали так, не задумываясь об этих словах, а поблагодарить Бога, встать на колени: «Господи, я благодарю Тебя за то, что вот этот ребенок, у него прогресс, что у него вот это лучше стало, вот это лучше стало». Друзья, прочитайте послание Павла. Он всегда благодарит за людей. Он говорит: «Благодарю, вспоминаю с благодарностью о тебе, благодарю Бога за тебя, благодарю Бога за то, что ты есть», там, и так далее. «За вас благодарю Бога». Друзья, мы должны благодарить Бога. И последняя мысль из этого анализа, что мы должны учить и других, то есть наших детей. Вот когда, друзья, ребенок закончит обучение в нашей группе, да, вот от 6 лет там, до молодежи, когда обучение закончилось, он должен научиться, первое, прежде всего совершать молитвы, он должен научиться молиться за всех людей, за начальствующих, в том числе и за царей. Он должен научиться иметь не только молитвы, но и прошение, и моление. То есть у него должен быть определенный рост в молитвенной жизни, определенное усиление молитвенной жизни. Друзья, и он должен научиться благодарить за всех людей. Это большая-большая проблема нашего времени, когда люди не умеют благодарить за всех людей. Они не видят других людей хорошего. Это сердце показывает их. Друзья, научиться. Это мы должны так делать по отношению к своей группе. Мы должны их научить так делать по отношению к другим. Поэтому если к вам подойдет человек, у которого ну, ваш член молодежи, или подростков, или дитё, и скажет, что у него есть проблема по отношению к другому мальчику или к другой девочке, нет мира, если вы его научите благодарить за него Бога, я думаю, что поможете ему решить его проблему. Итак, друзья, вторая задача душепопечителя, вторая задача пастора, руководителя группы, это самому иметь правильную молитвенную жизнь и учить правильной молитвенной жизни других людей. Правильная молитвенная жизнь – это молиться за всех с усилением, быть благодарным, знать нужды, ну, это, о чем мы с вами говорили. Пожалуйста, есть ваши какие-то дополнения? Дополнения. Какой практический совет? Мы о практике говорим, да? Я могу вам дать. Но первый практический совет, у меня их два всего этих практических совета. Первый – это выделить какое-то определенное и конкретное время для молитвы. То есть молитва должна быть у нас как встреча с Богом. Как-то мы уже об этом с вами говорили, да? Что запланировать определенную Богом встречу. Вот там в 7 утра, например, да? Завтра в 7 утра я буду молиться Богу. Друзья, когда у нас молитва спонтанная, когда у нас молитва такая незапланированная, то очень часто мы к ней не готовы. Иногда мы про нее забываем. Я понимаю, есть семейная молитва, молитва там с женой или с мужем, или с семьей, с родителями, друзья. Но у руководителя, вы руководители, у вас есть свои нужды. Вы сошли в комнату, закрыли дверь, склонились на колени и помолились. Второй совет практический – это иметь списки молитвенных. Ну, это мой, друзья, конечно, я еще раз скажу, это не библейский, может быть, утверждение, это мой совет по моему опыту – иметь молитвенный список. То есть, неплохо, если вот у вас в группе 10 детей, записать всех детей в список, прям записать. На каждого ребенка отвести свою страничку в блокнотике. Ну, писать, например, там, Иванов, Ваня. И вот пустая страничка. И прям конкретно написать нужды, которые есть у этого мальчика. И благодарности. За что Бога поблагодарить за этого мальчика? За что Бога попросить? Переворачиваем там Смирнова, Марина, девочка. За что поблагодарить? За что попросить? Если нечего писать, вот смотришь на эту Смирнову Марину, думаешь, а что за нее благодарить? О чем ее просить? Да вроде все нормально. Если вам нечего записать, это хороший звоночек такой, хороший сигнал. Пойди познакомься с этим человеком поближе. Познакомься поближе, и у вас не то, что одной странички, у вас одного блокнота не хватит записать все нужды, которые у этого человека есть. Если вам нечего записать, это значит, вы плохо его знаете. Вот, поэтому два таких совета. Иметь блокнот молитвенной жизни и туда записывать конкретные нужды конкретных детей, конкретных подростков, конкретной молодежи. Вот. И второе, это если кто-то спросит, тоже хотел момент сказать, и будет перерыв на друзья, кто-то спросит, а у меня группа очень большая, например, 30 детей там, или 40 сейчас молодежи. Я просто не способен молиться за всех. Но у меня нет такой тетрадки, тетрадка максимум там 48 листов, а у меня 50, да. Вот. Допустим так. Что в этом случае делать? Друзья, это тоже хороший повод подумать. О чем? А приобретите себе сотрудников. Если у вас группа 50 человек, ну явно же вы не один с ней работаете, да? Ну поделите на две части. Давай, ты молишься об этих, а я молюсь об этих. Если у вас группа 60 человек, пусть у вас будет 6 сотрудников. Друзья, и вы будете своих сотрудников воспитывать в молитвенной жизни. Смотрите, Павел Тимофею говорит, научи этих людей молиться, научи. Мы должны научить других молиться. Вот научите. Сделайте так. Друзья, пусть у каждого будет по 10 человек, по 15, но она будет хорошая такая молитвенная практика, молитвенная жизнь. Друзья, давайте на этом мы первую часть закончим, у нас будет перерыв. Друзья, мы продолжим с вами исследование этой темы. Итак, давайте вспомним себе картину. Картина такая, что в Ефесской церкви есть некоторое неустройство духовного плана. И апостол Павел оставляет Тимофея, чтобы он эти неустройства исправил. Первое неустройство заключалось в проповеди, в неправильном учении. Второе неустройство не так ярко просматривается, но тем не менее все равно апостол Павел говорит, что я прошу, чтобы это было. Раз он это просит, значит, наверное, в этом были какие-то трудности. И, друзья, и третье, о чем я хотел поговорить с вами, не так сильно подробно, может быть, как первые два момента, это записано во второй главе, 8 стихи, стих и ниже. В отличие от первых двух пунктов, я сначала прочитаю, а мы вместе с вами потом дадим заголовок этому. 8 стих 2 главы. «Итак, желаю». То есть апостол Павел вновь выражает свое желание, которое, видимо, было реакцией на неправильное положение в церкви. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Друзья, мы здесь видим два наставления. Наставление мужам и наставление женам. В некоторых текстах, друзья, по слову «муж» понимается именно муж в нашем понимании. В некоторых текстах слово «мужчина». Также и жены. В некоторых текстах жены как жена, имеющая мужа. В некоторых как жена, как женщина. Но в данном тексте, как я понимаю, речь идет о мужах, в смысле о мужчинах и женщинах. Вот как бы, друзья, вы подумали или оценили, о чем вообще здесь говорит Павел? «Итак, я желаю, чтобы было вот так». Чтобы мужчина вот так, а женщина вот так. Как вы думаете, как озаглавить это? Пожалуйста, ваши мысли есть какие-то? Это прямое желание Павла. Видимо, была в церкви эта трудность в этом вопросе. Как? Не, ну внешний вид, это здесь больше к женам, да? И то не полностью. Здесь идет и про добрые дела, а про мужчин, про внешний вид вообще ничего не сказано. Ну, как обычно, хорошо всем мужчинам. Друзья, пожалуйста, а? Каждый имел свое место, например, да, вот так вот. Ну, звучит немножко грубовато, да, то есть желание Павла поставить всех на свое место. Да? Наверное, мы не запишем. Хотя сама мысль правильная. А как выразить ее более мягко? Что? Личный пример?
Поведение?
А?
Молитвенный пример.
Не, ну про жен здесь нет, про молитвенную. Устройство церкви. Мне кажется, давайте совместим личный пример, у каждого свое место. Друзья, здесь же явно граница между мужчинами и женщинами. Явно граница, да? Вот так же мужчины, вот так женщины. Я понимаю так, что, наверное, в этом тексте имеется некий образец мужчины и некий образец женщины. Друзья, кстати, это очень и очень важная мысль. Дело в том, что наши дети, возрастая, они смотрят на образцы. Любой человек смотрит на образец и кому-то подражает. Вот задача церкви, задача душепопечителя, задача пастыря сформировать у подопечных правильное представление о мужчине и о женщине. Ну, как мы запишем? Задача пастыря дать правильное воспитание мальчикам и девочкам, мужчинам и женщинам. То есть показать образцы, показать правильное разделение на мужчин и женщин. Чтобы в наших церквах не вырастали мужеподобные девочки и женоподобные мальчики, да, так скажем. Ну, я сейчас имею в виду не про внешний вид там, или не про склад характера, а именно про его духовную составляющую. Обратите внимание, друзья, что здесь, конечно, не полнота. Нельзя сказать, что мужчина, он заключается в молитве без гнева и сомнения. Как бы вот в этом весь мужчина, да? А женщина только вот, вот то, что здесь написано. Конечно, у мужчины и женщины есть еще свои определенные особенности. Но почему именно это здесь выделено? Друзья, можно сказать, что здесь Павел отметил самые болевые точки каждого пола. Ну, наверное, мужчины считают, что, наверное, часто это есть такое понимание, что он должен быть, так не знаете, ну, каким-то таким брутальным, таким, я не знаю, таким очень серьезным. Молиться, плакать, молиться – это все женское дело. Вот, это не наше, мы должны быть такие, знаете, впереди. Друзья, кто по Библии, друзья, вообще по Библии, кто молится больше всего, друзья? Братья, да? С Ветхого Завета по Новый Завет. Молитва – это братская функция. Предстоять за свои семьи, за свои церкви, за своих подопечных в группах, предстоять пред Богом, в общем-то, это функция братьев. Друзья, кто больше всего приходит на молитвенное собрание? Сестры, да? Во многих церквах есть сестринские молитвенные группы. Матерей там, жен там, еще какие-то. Очень редко бывают братские молитвенные группы. Потому что братьям надо работать. Им надо зарабатывать деньги. Им молиться некогда. Друзья, я хочу сейчас обратиться к братьям. Братья, ваша задача молиться. Это ваша функция. Я желаю, пишет Павел, да, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. У нас иногда в церкви бывают такие собрания, не часто бывают такие собрания, но бывают. Когда проповедник закончил проповедь, сказал аминь, склонились на колени, и вдруг молятся братья. Один брат помолился такой молитвой, второй, третий, четвертый брат помолился. Иногда бывают такие собрания, когда брат закончил молитвы, аминь, и молятся сестры. Даже в молитвах есть разница. Вот если бы неверующий присутствовал на собрании, да, если бы неверующий, явно намного больше назидания получает с братских молитв. Явно. Но они такие твердые молитвы, уверенные, прославляющие Бога. Сестры обычно переживающие, Господи, вот у меня сын там больной, там еще что-нибудь. Все-таки больше молитвы такие личные, а не церковные. Друзья, я не против молитв сестер, очень хорошо, что сестры молятся. Я не тому, чтобы они не молились, я к тому, чтобы братья молились. Братья должны молиться, молитвенные группы братские должны быть, руководители должны молиться больше и так далее. Второе, смотрите, без гнева и сомнения. Конечно, это относится не только к молитве. Молиться без гнева и сомнения. Ну, обычно мы молимся без гнева, да, чаще всего. Но здесь имеется в принципе, человек должен быть без гнева и сомнения. Опять-таки, это болевая точка кого? Братьев же, да, чаще всего. Брат, он гневается очень часто может как-то свою там власть применить, друзья, без гнева. И сомнения. Вот я долго думал, а о чем здесь речь идет? Почему сомнения? Друзья, недавно я читал книгу, одну, я даже цитату ее приводил в одном месте, называется «Грозди гнева». И там в этой книге описывается такое очень страшное положение, когда люди, которые питались за счет кукурузы, это было начало 20 века, вдруг полевая буря, она покрыла всю урожай кукурузы, и урожай кукурузы полностью погиб. И вот написано, мужчины вышли и смотрели, вот стояли и молча смотрели на вот это все бедствие. Жены и дети стояли сзади и смотрели на них. И написано, жены и дети не смотрели на кукурузу, они смотрели на мужчин. И когда один мужчина сказал, ну я же, если бы я процитировать, было бы сильнее, я пересказываю, один мужчина сказал, ну что будем делать? И в этом голосе жены услышали, что мужчина не сдался. Все нормально. И тогда женщины говорят детям, идите играйте, все будет хорошо. И там дальше автор пишет, главное, там написано, женам и детям не было важно, как будет дальше с кукурузой. Им было важно, чтобы мужчины не сдались. Вот. Вы знаете, мне это так прочувствовалось сильно очень. Вот правда, вот в церквах. Вот сейчас закон там принимают какой-то, еще что-то. Вот кто самое главное, чтобы без сомнения был? Вот если братья встанут, скажут, да все нормально, сестры, да не переживайте, прорвемся, да. Если мы детям скажем, да мы Богу помолимся, да все хорошо. Друзья, все будут спокойны. Вот мужчина, он должен быть без сомнения. Он должен, понимаете, вот как Моисей, он народу говорит, не переживайте, все будет хорошо. А вы помните, что Бог потом ему говорит, Моисею? Что ты ко мне вопиешь? То есть у Моисея было масса трудностей, у него переживания были, но он пошел с этими трудностями к Богу, в тайной комнате склонился, к Богу вопиял, но народу он сказал, что все хорошо. Вот такой должен быть мужчина. То есть мужчина должен быть негневливый, он должен быть спокойный, твердый, конкретный. Даже если он видит какое-то возмущение, брат должен взять на себя функцию урегулировать, успокоить, привести в порядок. Вот так он должен быть. Рассказывали случай про одного из наших братьев. Ну, я сейчас не буду называть имя, потому что, возможно, и случай передам. Я не был свидетелем, не до конца верно. Как ехал автомобиль, вот брат этот возвращался в служение, какой-то туннель, и в этом туннеле несколько машин, гололед, они все встали, и много километров пробка не могут проехать. И вот все стоят, а надо ехать, служение совершать, надо ехать. И вот наш брат выходит, подходит, он такой солидно одетый, подходит к этим машинам. Так, что случилось? Они там друг на друга кричат. Так, стоп, все. Так, ты сюда, так, все, все, разрулил ситуацию за 5 минут. Все, машины проехали, все послушали, все проехало. Друзья, вот такие должны быть братья. Взял в руки свои, без гнева, без сомнения, с молитвой, и все сделал. Друзья, согласны, что сейчас таких братьев не очень много? Согласны, да? Сейчас братья такие больше такие, а, все плохо, как этот, как Маной, да? Точно умрем, 100%, шансов нет у нас выжить. Вот. И Богу приходится с женами работать. Друзья, вот здесь мы видим образец мужчины. Мы своим детям должны показать образцы брата. Вот ребенок воспитывается в нашей группе, он должен увидеть образец. Вот брат, вот такой должен быть брат. Без гнева, без сомнения, молитвенник и, еще, друзья, одна мысль, четвертая мысль здесь. С чистыми руками, друзья, с чистыми руками. Это чистота. Брат должен быть чистый. Он не должен быть, знаете, вот, такой, знаете, компромиссный. Если дети в нас видят компромиссных людей, у которых не боятся, вот мы вчера рассуждали с церковью о Тимофее. Одно из качеств Тимофея, знаете, какое было? Ему Павел говорит, впредь пей не одну только воду, но немного вина. Ради желудка и часто твоих немощей. Вот почему он пишет эти слова? Что это за качество такое у Тимофея было, что он только воду пил? Что это за качество? Какая строгость к себе. Он был готов, друзья, не было запрета на вино в то время, и вино было другое. И более того, у него нужда была, но он был готов быть строгим к себе. Может быть, чтобы не было огорчений кому-то, чтобы не положить притыкание. Может быть, что-то как-то себя там не разбалтывать. Он был очень строгий к себе. Тимофей был очень заботливый о других, но был очень строгий к себе. Он был очень чистым человеком. Друзья, и мы видим, что братья должны быть чистыми людьми. Если дети в нас видят, знаете, таких людей, которые вот на проповеди говорят одно, а в жизни делают по-другому, у которых руки нечистые, так скажем, они не будут иметь вот, в наш авторитет, у нас не будет у них авторитета. Мы не сможем преподать. Друзья, я понимаю, 8 стих, это стих образец брата. Давайте еще раз повторим. Это чистый человек, это очень строгий к себе, человек именно к себе. Это человек, который достаточно твердо верит в Бога, который молится, который возлагает свою надежду на Бога, который не дает места гневу своему, и который имеет твердость, не сомневается, он конкретно, четко, он готов повести за собой людей, он готов встать на защиту, он готов вот взять на себя какой-то удар без гнева и сомнений, с молитвой и в чистоте. Итак, друзья, задача пастора, душепопечителя, показать пример вот этот вот, чтобы это было. Но у нас не все же братья, да, душепопечители, есть и сестры, а сестры. Также и жены, да, и сестрам тоже есть свое наставление. Здесь, друзья, не сказано, что жена должна быть молитва, молиться или в чистоте, но, скорее всего, потому что молитва и так для сестры достаточно нормальное явление, она много молится, я уверен в этом. Но здесь другие болевые точки, друзья. У сестер другие болевые точки. Сестра – это человек, который хочет быть красивым, и это очень хорошо и правильно. И здесь, друзья, написано, что человек должен себя украшать. Вот, украшали себя. Тут не написано, чтобы они не украшали себя. Написано, чтобы они украшали себя. но украшали себя не тем украшением, которое предлагает этот мир. Да? Написано, чтобы вашим украшением были не такие плетения волос, такие, знаете, вот как вот Тертуллиан пишет, что некоторые жены делают у себя на голове что-то подобие жертвенника. Вот. То есть ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждой, но украшали себя добрыми делами. Друзья, вот болевая точка наших сестер. Болевая точка у братьев, друзья. Я думаю, что вы видите, что у меня нет предвзятости. Я и про братьев сказал, и про сестер сейчас скажу. Болевая точка сестер – произвести внешнее впечатление. Мы должны научить наших детей, что нашим истинным украшением, сестры, вы должны своим примером, своим внешним видом, своим образом жизни, вы должны научить детей, вот научить, что настоящее истинное украшение заключается в добродетели. Вот здесь конкретно. Но украшали себя добрыми делами. Вы должны сказать девочкам, девочка, вы должны быть очень красивыми. Но красоту вам даст не золотое кольцо в носу у свиньи, да? Не золотая цепь на дубе том, да? Друзья, вам украшение даст добрые дела. Вот что вас украсит. Написано, посвящающие себя чему? Благочестию. Друзья, вот как вам уразуметь вот важность этого момента? Наши дети, они в возрасте находятся, когда они воспринимают некую систему ценностей. Вот какую систему ценностей они воспримут, с такой системой ценностей они будут жить. И вот братья, мальчики, они должны воспринять систему ценностей, что я должен вырасти ответственным, сильным, молитвенником, чистым, без гнева. Вот таким я должен быть. Девочка должна вырасти с пониманием, что я должна вырасти добродетельной, благочестивой, украшающей себя вот этим. А внешняя форма, она не должна быть для меня очень важной. Кстати, немножко здесь отклонюсь от темы и скажу, кто-то иногда говорит, ну пусть они одеваются, как, например, там, ну совсем, да, уже, как бомжи, например. Нет. Здесь говорится именно об украшении. Наша одежда, она должна выполнять несколько функций. Защита, там, тепла, различение полов, определенный статус, да, например, допустим, в костюме я прихожу на собрание, там, в каком-то более другом виде на огород иду и так далее. То есть, как бы, у нас есть статус, да, статус там собрания, статус отдыха, статус там леса, статус огорода. Вот разные позиции и разная одежда, разумеется. Вот такая функция, да, функция защиты от каких-то, может быть, повреждений. Друзья, ну, у нашей одежды есть еще одна функция. Это быть приличной, то есть быть определенной, чтобы она не вызывала отторжение других людей. То есть, если я, например, надену какую-то одежду такую, что она вызовет смех у других людей, что она вызовет, например, неприятие других людей. Наша одежда должна быть нейтральной, такой как бы на нуле, неплохой. Но она не должна быть украшением. Вот момент какой. То есть, одежда должна человека довести с минуса до нуля, но не должна его ввести в плюс. Вы понимаете, о чем я говорю? Или нет? Ну, кивает кто-то, братья, спасибо. Вот. Я говорю о том, что вот украшения мы должны воспитать в наших девочках, что ваше украшение – это добродетельность. Вот какое ваше украшение. К огромному сожалению, друзья, вот я недавно читал какие-то выдержки из жизни последнего царя Российской империи Николая II. Друзья, и вот его дочери. Вы знаете, больше всего фотографий его дочерей в каком виде? Они в лазаретах, они в больницах. Друзья, вот как-то вот до революции было это понимание, что девушка до замужества, она должна делать добрые дела. Вот такое понимание было. Пусть он даже там царица будущее. Друзья, к сожалению, в нашей ситуации бывают случаи, вот приходишь к сестре молодой там, посетить ее там домой. Как дела? Да вот работа нет. А что ты целый день делаешь? Ну что, дома сижу. Ну как дома сидишь? Ну ты не замужем, работы нет. Ну неужели в церкви нет нужды? Ну неужели ты не можешь прийти к многодетным семьям домой? К бабушкам домой? Ну неужели в больнице никого нет, кто нуждается в той? Друзья, знаете, почему они не идут? Не потому, что они плохие. Не потому, что они брезгуют. Не потому, что у них нет сил. Не поэтому. Потому, что у них с детства не воспитана эта ценность. Они не считают это за важное. И одна медсестра говорит: о, точно, хорошая мысль. Ну, извините меня, она в 26 лет услышала, что это хорошая мысль, и там в 23 года. Почему она в 9 лет это не услышала? Почему ее в 7 лет не научили, что когда у тебя есть свободное время, ты должна делать добро? Ты должна пойти и помогать кому-то. Почему? Друзья, почему в наших сестрах, очень многих молодежи, у вас полно проблем духовных? Потому что занимаете не свое положение. Положение девушки до замужества — быть добродетельной. Написано в Библии, кто найдет добродетельную жену. Она стала добродетельной не после того, как она замуж вышла. Вот, я даже какой-то духовный закон так замечал. Как только сестра начинает быть добродетельной, она сразу замуж выходит. Друзья, вот такой закон. Потому что в духовном мире ищутся добродетельные жены, а не те, которые сидят и в Инстаграм смотрят, понимаете? Вот, поэтому наша задача, друзья, наша задача, как пастырей, как душепопечителей, сформировать у детей правильное понимание брата и сестры. И эта задача на вас лежит. Братья, если вы занимаетесь с мальчиками или с девочками, вы должны понять, вот ваш ориентир, вот ваша цель. Каждый день вот, распечатайте на принтере и повесите себе перед зеркалом там, или где-то еще, там, в ванной, когда зубы чистите. Вот, вот чтобы каждый день я должен быть чистым, молитвенником, без гнева и сомнения. Сестры, ваша цель, чтобы вы дали образец девочкам добродетельности, чтобы никакого культа одежды, чтобы не было вот этого вот, ну, как бы сказать, вот этого внешнего такого, знаете, ну, как бы на внешнее больше обращать внимание, чем на внутреннее, да, чтобы посвятить благочестию, чтобы девочки выросли посвященные благочестию. Вот это еще одна задача. Друзья, это очень сложная задача. И Павел говорит Тимофею: я желаю, чтобы так было. Я желаю, чтобы именно вот так вот было. Друзья, это довольно непросто. Ну, идем дальше, да? Идем дальше. Четвертый момент, который Павел говорит Тимофею. Это третья глава. Ну, запишем сразу. Воспитание будущих служителей. Воспитание будущих служителей. Воспитание будущих служителей. Друзья, но опять-таки кто-то скажет, это задача старших, пресвитеров, епископов, ну в данном случае епископ, старший пресвитер, да? Это задача братьев ответственных. Ну, в какой-то мере вы правы, как так и есть, но это больше задача братьев, руководящих церкви. Но, в общем-то, я скажу вам, что очень много влияет на наших детей, наших подростков и позиция ваша, позиция на этот вопрос. Ну, давайте мы прочитаем этот текст и сделаем его некоторый анализ. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Вот о чем с этого. Итак, верно слово. Кто епископство желает, доброго дела желает. Ну вот в семье одного пресвитера папа говорит, сын говорит папе: пап, я никогда не буду пресвитером. Почему? А зачем мне это надо? Ты все время какой-то задумчивый, грустный, постоянно задерживаешься, постоянно ропщешь на свою жизнь. Вот тебе там этот мучает, вот этот мучает. Зачем мне это надо? Я не буду пресвитером. Вы знаете, я тоже в такое искушение попадаю, потому что бывает, вот человек говорит: вот можно тебе на 5 минут позвонить? Вы можно. Ну и на больший час, например, затягивается разговор, допустим. Или вот ты запланировал себе работу какую-то, и вдруг человек без спроса пришел, хочет побеседовать. А знаете, почему он сейчас хочет побеседовать? Он говорит: у меня очень срочная нужда. Потом спрашиваешь: а почему нужда срочная? Ну, у меня сегодня время свободное. Вот в этом и есть срочная нужда. И вот вместо того, чтобы провести время в своих делах, ты занимаешься с ним. Или вчера вот я сел, готовиться вот к этому семинару, сел такой, знаете, в благодушии, в таком, в расположении. Вдруг снизу кричит: папа, папа, там где два дяденьки пришли. Спускаюсь: здравствуйте, мы вот сотрудники ФСБ, надо побеседовать. И вот мне все благодушие как рукой сняло, и вот мы с ними беседуем, с этими двумя, и потом они ушли. Ну, такая беседа хорошая была, но вот в плане того, что все равно как бы все прошло. И вот после этого я подумал: а вот дети, смотря на мою жизнь, они захотят быть служителями Божьими или нет? Вообще, в принципе, захотят быть или нет? Или они скажут: не-не-не-не-не. Друзья, Вот кто епископство желает? А кто его желает? От кого зависит желание быть епископом? Очень много зависит от родителей, очень много зависит от руководителей, очень много зависит, сможем ли мы в них возгреть это. Доброго дела желает. Кто епископство желает, доброго дела желает. То есть хорошо, когда у детей есть желание быть служителями церкви. Хорошо, когда у молодежи, у подростков есть стремление быть благовестниками, миссионерами. Это очень хорошо. Мы должны задать себе вопрос. Что лично я сделал для того, чтобы возгреть у моей группы желание быть служителями? Вот мы слышали пример, брат Дима рассказывал, что руководитель детской группы или подростковой перевел ее в молодежь, и все приняли крещение. Прекрасно. Он возгрел в них желание быть членами церкви. Он смог воспитать вот это желание «я хочу быть членами церкви». Он показал ценность этого служения. Но как бы хорошо, если бы из его группы двух-трех рукоположили на служение. Кто-то стал благовестником, кто-то ехал как миссионер, кто-то стал участвовать, например, в служении проповеди очень хорошо. То есть возгреть было желание быть служителем. Друзья, сейчас вот такое общее направление в церквах и в мире, что служителем быть нехорошо. Трудно, тяжело, невыгодно. И поэтому не очень хорошо. Друзья, наше желание, чтобы возгреть в людях желание служить Богу. Не обязательно рукоположенным. Даже и сестры, друзья, они, даже жены, да, жена служителя или труженица в церкви, тоже желание именно вот эту позицию занять. Итак, первый стих. Кто епископство желает, доброго дела желает. Хорошо возгревает желание быть служителями в церкви. И это одна из задач детского руководителя, подросткового и молодежного. Второе. Но. Вот это но. Вы знаете, но это очень опасное слово, да? Как бы, как говорят мне такая история, что лошадь остановилась на краю обрыва, да? Все бы хорошо, если бы не одно но. Вот. Ну вот но. Я, чтобы вы просто немножко развились, но, похоже, не получилось. Друзья, но не только недостаточно желания. Желания быть недостаточно, да? Но епископ должен быть. А вот теперь, друзья, смотрите, я прочитаю вам качество и задам очень-очень простой вопрос для ответа, но очень сложный для жизни. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не пийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, несравлюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Друзья, вот это все, что мы сейчас прочитали, это что такое вообще? Это качество характера человека, образ его жизни, да, и его цели. Так же, да, друзья? А теперь вопрос, когда человека рукополагают на пресвитера или епископа? Когда его рукополагают? В каком возрасте? Примерно. Около 30 лет средний возраст. А когда формируются вот эти качества? В молодежно-подростковом возрасте. Так же, да? Получается, смотрите, человек в 30 лет очнулся от своей греховной мирской жизни. Захотел, да, я хочу Богу служить. Я готов. А ему, извини. Извини, вот твоя прошлая жизнь, она не позволяет. Вы знаете, сколько много сейчас братьев, которых не могут рукоположить, просто потому что вот эти качества в них не имеют места. Да, время прошло, они очнулись, они хотят Богу служить, но уже дьявол так знал. Дьявол прекрасно знает, он наперед смотрит, ага, через 20 лет этого человека могут рукоположить. Я смотрю на этого мальчика, прекрасные способности, дьявол на него смотрит, да? Он и хорошо говорит, и имеет авторитет и вес. Так он будет таким пресвитером. Он с моего царства столько людей заберет. Нет, вот сейчас я его введу вот в эти грехи, и он никогда пресвитером не будет. Друзья, а кто, у кого задача вот эти качества воспитать в детях, чтобы когда они в возраст придут, они могли быть пресвитером? У кого задача? У родителей и у нас с вами. Друзья, иногда руководитель детской группы или молодежи, или подростков говорит, у меня нет тем для бесед. Так вот они темы. Непорочность. От одной жены муж, то есть отношение к семье. Чтобы когда он подрастет, ему станет 20 лет, 22 года, он женился замуж или замуж вышла, чтобы у них не было и мысли разводиться. Чтобы они умели семейную жизнь свою строить, умели конфликты решать. трезв. Друзья, сейчас это вообще большая проблема. Это и алкоголь, и разные наркотические средства, и так далее. Мы должны научить их быть трезвыми. Целомудрен, благочинен, честен. Посмотрите, каждое это слово вскрывает целый пласт больших тем, больших каких-то понятий, проблем, друзья. Честен. Разве об этом нет возможности нам говорить два года подряд? Друзья, это же большая тема. Но мы иногда думаем, что вот эти все качества, друзья, они как бы само собой разумеются. И мы иногда детей учим, например, там историям каким-то, еще что-то. А вот об этом-то не говорим. Но посмотрите, сколько много. Ни пьяница, ни бийца, ни сварлив, ни корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Хорошо управляющий домом своим. Я когда провел беседу, я уже говорил вам, да, друзья, как управлять финансами здесь, на семейном лагере, так получилось. И потом столько откликов, огромное количество, десятки людей звонили, писали: «Брат Денис, нам так этого не хватает, проведите еще одну беседу, мы не умеем деньгами распоряжаться, у меня вот деньги приходят, они потом уходят, я не знаю, куда, как получается, что они уходят у меня». Друзья, у нас наши дети подрастают, они становятся взрослыми, они становятся мужами, они не умеют дома своим управлять. Они имеют детей содержать в послушании, со всякой честностью. Конечно, кто-то скажет: ну это пусть пресвитера учат. Да, согласен, каким-то вещам пусть пресвитера учат. Но не только. Написано, чтобы вдовы, там, помните, учили молодых, да? И то же самое руководители. Вот вы как руководители, вы должны направление создать. Вот мои дети, они должны быть служителями в церкви. Ну, рукоположными или не рукоположными, это другой вопрос. Но служителями. Вот качество этих людей. Вот это я должен в них воспитывать. Вот это должен утверждать. Я хочу, чтобы мои все мальчики были вот такими. Но там дальше написано: равно и жены их. То есть эти требования относятся и к девочкам то же самое. Поэтому, друзья, посмотрите, какая перед нами стоит огромная задача. Павел говорит Тимофею: Тимофей, вот что ты должен делать. Посмотри на молодежь в твоей церкви и воспитывай в них вот эти качества, чтобы потом они могли быть служителями. Итак, друзья, задача руководителя, задача ответственного за детский вопрос, да, за детскую группу, или за подростковую, или за молодежь, именно работать в этом вопросе. Но что для этого можно сделать практически? Практически можно, друзья, проводить, я здесь выписал 5 советов практических, может быть, вы что-то скажете. Первый совет, друзья: можно проводить конкретные беседы. Беседы. Об отношении к деньгам, об отношении к алкоголю и наркотическим средствам, правильное отношение к семье, что такое непорочность, как бороться с грехом, что такое сварливость. Тоже интересная тема, да, сварливости. О миролюбии, да, любить мир, уметь налаживать отношения, конфликтология та же самая, да. Об управлении домом своим. Очень хорошие, друзья, темы здесь открываются. Можно проанализировать эти стихи и выписать ряд тем. Если кто-то из вас скажет: ну я не способен проводить такие темы, ну и ничего страшного. Ведь не обязаны вы проводить эти темы. Но вы можете подойти к пресвитеру церкви и сказать: там, Иван Иванович, вы знаете, вот у нас мальчики, они ни разу не слышали тему «Хорошо управляющий домом своим». Вы не могли бы поделиться, вот как будущим мальчикам, как им управлять своим домом? Потом, хороший вопрос, например, отношение к деньгам. Позовите диакона церкви, пусть он проведет тему о деньгах. Хороший вопрос. Или, например, даже пусть это не служитель церкви, обратите внимание на сестру. Есть ли в вашей церкви сестра, которая 10 воспитала и все члены церкви? Есть такая сестра? Ну, позовите ее, пусть она расскажет, как у них было это дело. Это украсит ваше молодежное общение или детское общение? Украсит или нет? Конечно, украсит. Это будет очень интересно. Пришел гость, рассказал, они ему задали вопросы. Друзья, то есть первое, что я хотел сказать, что вы можете проводить темы. Темы или проводить сами, вот. Ну или второй совет, приглашать на эти беседы других людей. Это как бы второй совет в моем конспекте, но вы можете как-то вместе записать. Подумайте об этом, пригласите кого-то, соберите детей, подростков, молодежи, и пригласите, и пусть они проведут соответствующую беседу на какую-то тему. К вам в церковь приехал служитель. Вот мне понравилось в одной церкви. Мне, с одной стороны, не понравилось. Для моей плоти это было трудно, а с другой стороны, очень понравилось. Я приехал в одну церковь. И пришел на собрание, а у них во время собрания идет детское. Мне это не очень нравится, когда во время собрания детское проходит, но у них так в этой церкви. И пресвитер ко мне подходит и говорит: ну, поделитесь словом. Я говорю: хорошо. И подходит руководитель этой детской группы, а детская группа старшая. А вы могли бы у нас на детском побыть? Я говорю: нет, не могу. И так чисто, совестью я не могу, как бы, потому что вот мне проповедовать. Он не успокоился, он пошел к пресвитеру. Пресвитер подходит и говорит: слушайте, вот мы так подумали, давайте вы первым скажете, а потом на детское пойдете. Вот. И вот тут уже как, ну давай. И вот я первую проповедь сказал, и на детской. Он говорит: братец, вот вы знаете, вот у вас такая тема была, я слышал на диске. Вот эту тему наши с детьми заложили, она очень важна. Я вот за это переживаю, для наших детей это очень важная тема. Мне так этот руководитель понравился. Вот приехал брат в церковь, он сразу его: вот я хочу, чтобы дети моим сказали вот это. И я знаю, о чем говорить. Друзья, я думаю, что из этого руководителя будет хороший служитель, и он уже хороший служитель, и из его детей будут хорошие братья и сестры вырастут, потому что он переживает. Вот эти темы, да? И эти темы, друзья, они не просто сами по себе хорошие, они условия для будущего служения. Мы с вами, как инкубаторы, да, такие инкубаторы будущих служителей, от нас очень много зависит, насколько они потом вырастут в направлении служителя. Третье, что можно сделать, да, повышать авторитетность служения в церкви. Повышать авторитетность служения в церкви. Практический совет. Кто епископство желает, хорошего дела желает. Мальчики, кто кем хочет быть? Я хочу быть бизнесменом. Ну, хорошо. Я хочу быть химиком. Прекрасно. Я хочу быть благовестником. Ну, понятно, а чем ты будешь заниматься в жизни, как бы, да? Вот, друзья, то есть у нас вот такое часто отношение бывает. То есть мы не ценим само служение, мы его не, вот на высоту не подносим. Мы об этом как-то говорили с вами, да? Но вот хотелось бы еще раз напомнить, чтобы нам повышать авторитетность служения, чтобы для наших детей человек, несущий служение, был в авторитете. Этому учит Библия. Написано: начальствующим пресвитерам достойно оказывать сугубую честь. Так же написано, да? То есть мы должны воспитать это в людях. Это не чинопреклонение, это не поклонение перед старшими, это уважение служения. Человек служит Богу, мы должны его уважать. Мы должны уважать саму позицию служения Богу. Это хорошо. Если мы сможем это воспитать, а как это воспитать, друзья? Это можно воспитать через рассказы хорошие. Вот брат, служитель церкви, вот это рассказать там. Благословение, которое ожидают служители церкви, ну, те, кто служит. Я еще раз говорю, друзья, не обязательно разделять на рукоположных и нет. Брат-благовестник, миссионер. Можно привести примеры, как какой-то молодой человек, будучи даже не рукоположным, оставил там служение, поехал, дело и поехал на служение куда-то и так далее. Повышать авторитетность служения. Четвертое. Здесь немножко длинно писать. Анализировать каждого своего подопечного на предмет отношения к служению. Ну или сделать анализ отношения каждого нашего ребенка к этому, вот к этому делу, о котором мы говорим. Понятна мысль? Вот как это Вася относится к служению? Вот как он конкретно относится? Вот какие у него мысли по этому поводу? Как у него, какие мысли вот по конкретно вот этому пункту? То есть анализировать каждого ребенка отдельно в рамках всей этой темы. То есть, может быть, у какого-то нашего ребенка есть склонность к определенным вещам. Понимаете, да? То есть мы можем говорить массово так вот, массово. Братья, сестры, там, дети дорогие, мы должны быть вот такими. Но если мы знаем, что конкретно у какого-то ребенка есть предрасположенность к чему-то, если у него есть предрасположенность к каким-то грехам, то мы можем на него особое внимание сделать. И вот с ним особо лично работать. Чтобы у него, например, да, допустим, вот мы сейчас с детьми читаем книгу, называется очень интересная книга, называется «Младший брат». Вот там про одну девочку, христианская семья, и про одну девочку, у которой она сама по себе была, Вера зовут, она болезненная, и еще и немножко такая вот в этом плане настолько болезненная, что она не может там играть с детьми, там еще что-то. И на этом фоне у нее конфликты с другими детьми. И она вырастает очень сварливой. Очень сварливой вырастает. Вот она такая вот ко всему придирается, на всех огрызается. А это усиливает ее отторжение с другими детьми. Вот. Но она еще маленькая. Эта сварливость у нее уже есть, но она еще маленькая. И родители по книге не знают, что с ней делать, с этой девочкой. То есть как бы отец говорит: ну пусть растет, вырастет, какая будет. Вот так вот. Друзья, ну как раз нет. Она еще маленькая, еще можно что-то сделать. Еще можно это обратить внимание. Мы же видим наших детей. Кто-то не... Вот какие-то две девочки, ну никак они не миролюбивые. Вот она во всех вопросах хороша, но она не миролюбивая. Ну давайте с ней особо поработаем на эту тему. Итак, вот четвертый совет это... как бы проводить личную работу с каждым, анализировать каждого и личную работу проводить с каждым. Пятая тема, друзья, это... пятый вот совет. Надо об этом говорить с родителями. Об этом говорить с родителями. То есть об этих всех вопросах, об отношении к служению с родителями. Ну, не секрет, друзья, не секрет, что самое большое влияние на отношение к служению зависит от родителей. Знаю семьи, где, например, папа не смог пойти на собрание по болезни, допустим, но всех своих детей заставил идти на собрание. Он говорит, это важно, дети, я не могу, я болею, но вы идите. Знаю семьи, где родители говорят, ну мы сегодня не пойдем с вами, не можем, у нас нет возможности. И даже особой причины в этом нет. Друзья, у детей формируется мировоззрение, у них формируются отношения. Кто-то говорит, вот мы поедем там бабушку посетить. Кто-то из родителей говорит, да, надо ехать, вот все бросай, уроки вечером сделаешь, надо вот бабулю посетить обязательно. Кто-то говорит, нет, сначала сделаешь домашние дела, сначала, а потом, если останется время, у тебя будет добродетель. И здесь надо беседовать, друзья. Какой-то, я не говорю, что это плохая позиция, я говорю, что должен быть какой-то баланс. Здесь надо понять позицию родителей. И попросить, если вы молодые, допустим, у вас недостаточно авторитета, попросите пресвитеров провести беседу с родителями на эту тему. Потому что вы, может быть, с детьми много усилий прилагаете, а родители препятствуют вот этому воспитанию. И родители не вкладывают в детей желание, чтобы они были служителями. Может быть и так. Но в этом случае вы можете побеседовать с родителями через служителей, поднять этот вопрос. Вы, как детские руководители, должны бить тревогу. Дорогие братья, у нас проблемы в детской группе. Наши дети вообще не хотят служить Богу. У них нет этого рвения, у них нет этого желания. Надо что-то делать. Пусть вы не исправите проблему, но вы будете бить тревогу. Братья и сестры, что вы по этому поводу скажете? Есть какие-то дополнения? Вы устали уже слушать, наверное, да? Нет, да. Но время я сконтролирую. Правда, забыл сколько уже, но... Ладно, пятый момент, друзья. Мы сказали с вами, что правильно учить людей, правильно проповедовать, молитвенная жизнь и самому, и других научить, показать образ брата, образ сестры, воспитать будущих служителей, побудить к будущему служению. Пятое. Друзья, вот если бы я готовил эту тему сам, от себя, вот не обращая внимания на Тимофея, ну просто вот сел бы и думаю, а вот чему научить надо? Я бы в жизни не догадался до этого совета. Никогда бы не догадался. Но так как мы не себя проповедуем, а Писание, а в Писании этот совет есть, поэтому я вам тоже его говорю. Это 4 глава с 1 стиха. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжестовестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. И дальше, 6 стих. Ну там, 4 стих. «Всякое творение Божие хорошо, ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой». И 6 стих. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, потому что ты последовал. Негодный же и бабьей басни отвращайся». Внушая сие братьям. Друзья, то есть Тимофею надо что-то внушать братьям. Он должен что-то внушать братьям. Слово «внушать» — это намного больше, чем просто учить. Это намного сильнее. Это внушать. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о том, что в церквах и вокруг церквей появляются обольстители. И Тимофей должен внушать здравые истины, препятствуя вот этим обольстителям. Я в своем конспекте записал так. Защищать от обольстителей и лжеучителей. Задача пастора, задача пресвитера, задача руководителя молодежи, подростков, задача руководителя детей – защищать наших детей от обольщений и от лжеучений. защищать. Друзья, вот в данном конкретном случае были вот такие обольстители. Они учили, что запрещать вступать в брак, учили, что пищу нельзя есть. А Павел говорит Тимофею, ты вот против этих обольстителей вот это говори, внушай вот это. Друзья, в каждое время, в каждой местности свои обольстители, вот свои. В наше время, я думаю, что есть тоже свои обольстители. Бывают ли у вас случаи, когда ваши дети или подростки говорят, а вот я думаю вот так вот, и говорят явно мысли обольщающие, то есть кто-то их обольстил. Вот бывают такие случаи или нет? Вот сейчас очень особо, вот как-то нередко, вот, ну, наверное, за последние месяца два, ну, несколько раз меня спрашивали, например, о танцах, допустим. Вот почему плохо танцевать? А вот нам говорят, что танцевать хорошо. Вот буквально несколько, прям подряд, с разных мест мне приходили письма по этому поводу. Друзья, а кто будет защищать от наших детей это обольщение? И ведь это же не просто ответить. Вот попробуй объясни, что танец это плохо. Вот попробуй объясни. Вот я сейчас даже спрошу, ну я не буду спрашивать, но пример, вот подниму любого из вас и спрошу. Вот к вам пришла там девочка или мальчик, скажите, вот нас в школе просят там потанцевать. Вот объясни, что это плохо. Вот и попробуйте объяснить. А Павел говорит, а вот ты знаешь, что ответить этим людям. В них не в этом вопрос. Разберись в этом вопросе. Друзья, мы как руководители детских групп, мы должны знать проблемы наших детей, именно их обольщение. А чему сейчас мир учит? Вот мне интересно, недавно попалась такая бумага, я думаю, она вам всем попалась, потому что это распространили по школьному образованию. Что сейчас участились случаи суицида среди подростков. Попалась вам такая бумажка? И там написано, обратите внимание, если ваш ребенок, вот он там замыкается в себе, там, если вот это, если проскальзывают такие слова, это значит, что у него есть вот это, и так. Его советы. Друзья, знаете, что мне понравилось в этой бумажке очень сильно? Что кто-то об этом подумал. Так, сейчас увеличились случаи суицидов среди подростков. Так, а почему? Так, вот есть группы там ВКонтакте, там такие специальные, там суицидальные. Есть какие-то там движения, какие-то молодежные, какие-то организации. Так, а по какому признаку можно определить, что ребенок попал в эту проблему? Вот по таким-то признакам. А что теперь надо делать? Надо родителей оповести. Надо деньги найти, чтобы распечатать эти бумажки. Надо все это сделать. Надо по школам... Друзья, кто-то за это переживал. Кто-то защищает наших детей от суицида. Это хорошо или плохо? Это хорошо, друзья, но это светские, мирские люди. Но не тем ли более мы должны защищать? Не тем ли более мы должны подумать, а вот наша молодежь, что сейчас обольщает в этом мире? Так ее обольщает музыка мирская. Давайте вникнем в этот вопрос. Давайте изучим этот вопрос. Мы сами не специалисты, но мы можем привлечь специалистов, разработать какие-то методические пособия, предупредить родителей, сказать детям, научить их. Друзья, чаще всего нас хватает только на критику. Вы слушаете мирскую музыку, ах, вы такие-сякие. Все, вот вся наша защита, понимаете? Мы их загнали в угол, они боятся нас, они прячутся от нас, чтобы мы их не поругали. Но мы их не защищаем. Друзья, более того, мы должны быть не только реакционными, то есть реакция на уже сложившиеся обстоятельства. Мы должны смотреть вперед. Так, где-то я слышал, есть такая проблема. Надо проработать, надо заранее предупредить, чтобы эта проблема в нашей церкви не возникла. Чтобы среди наших детей она не пришла. Чтобы среди нашей группы она не возникла, эта проблема. Сейчас новые увлечения, новая мода пошла, новые какие-то мысли пошли. Я хочу нашим детям, вот, знаете, даже можно так, вот, прийти на детское собрание, особенно на подростковое, особенно. Дети, вот сейчас, знаете, вот есть такая ситуация. Вот, например, в этом лагере нескольких мальчиков мы поймали с сигаретами электронными, да? Электронные сигареты. Дымят. Они называют это парогенератор. Я говорю, ну в твою задачу не входило генерировать пару, да? Вот. И вы знаете, беседуя с некоторыми из них, ну там их не так много было, но все равно беседуя с некоторыми из них, я вдруг понял, что некоторые из них реально верят в то, что это безобидно и не страшно. Они не понимают, что это ничем не отличается от обычной сигареты. То же самое. Но, друзья, когда... Ладно, мальчики, да, потом прошло время, я встретился с одним братом. Он не парогенерит, вот. Но он меня спросил, Денис, слушай, вот у меня возник вопрос. А что в этом плохого? Хорошо, что он спросил этот вопрос. Но я по беседе с ним понял, что он тоже не видит отличия. Друзья, сейчас это действительно проблема. Сейчас в интернете очень много продают вот этих сигарет электронных. Очень большая проблема в этом. И проблема в том, что в наших церквах практически об этом никто не говорит. И раз мы об этом не говорим, мы в это не знаем, мы в это не вникли, мы об этом не переживаем. Значит, друзья, есть большой шанс, что наши дети в это попадут. Потому что к сигаретам обычным у них отвращение с детства. Это как грех. А к сигаретам электронным, друзья, такого иммунитета нет. И поэтому у них нет вот этого предвзятого, такого отношения, отталкивающего этого. А мы не предупредили. Друзья, вот о чем говорится здесь. Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Почему отступят от веры? Через лицемерие лжесловесников, то есть через кого-то, внимая духом обольстителя, первый стих, внимая кому-то, отступят, потому что кто-то что-то скажет, а ты внушай им другое. Друзья, наша задача детей наших защищать. Наша задача встать на защиту нашей молодежи. Мы должны разбираться в этих вопросах. Мы должны знать. Не знаем сами, спросите других. Но у нас должны быть готовые ответы на вопросы наших подростков. Почему вот так нехорошо? Почему так? Более того, заранее предупреждать. Вот ты смотри, будешь там, будь очень осторожен. Вот это очень опасно. Сейчас, друзья, не только в вопросах нравственного, да, падения, там, сигареты, интернет, какие-то несломутые там фильмы, еще что-то. Друзья, это проблема и в вероучении. Сейчас активнейшим образом на нас наступает некоторые вероучения, например, как вот иудействующие, друзья, да, то есть это законность, это обрезание, друзья. Мы должны в проломе встать. Это страшное отступление, друзья. Это мы не можем этому попускать. Это грех. И мы должны об этом предупреждать людей. Мы должны учить этому, что вот есть там вот такие-то либеральные движения. Мы должны говорить, что это плохо. И не просто ругаться, да, а именно обосновывать, внушая здравые слова. Внушая здравые слова. Кто-то скажет: Денис, ну слушай, у нас такую задачу завалило, что я лучше вообще тебе, как эти сказали апостолы, если таковы обязанности по отношению к жене, то лучше вообще не жениться, да? Вот. Друзья, конечно, я, может быть, немножко утрирую, где-то преувеличиваю, но на самом деле у нас много работы. Много работы. Никто не говорил, что будет легко, да? Иногда бывают у меня случаи, когда я еще не был служителем, и что-то так вот немножко трудно, а потом руку положили, еще больше трудно стало. И вот нередко мне мама говорит такие слова: «А о чем ты думал, когда в баптисты шел? Надо было раньше думать, теперь все, взялся за этот гуш, да?» Друзья, нас же никто не заставлял быть руководителями. Взялись, ну значит надо делать. Надо делать. В данном случае вот защита от обольщений — это наша задача. Но мы можем привлекать и руководителей церквей, и родителей. Мы можем, конечно, привлекать. Друзья, давайте мы сейчас еще один перерыв сделаем. И потом еще будет третья часть, небольшая. Она не будет 45 минут, она будет минут 20. И потом брат Сергей будет заканчивать наше общение. Обед у нас сегодня в 2 часа. Давайте встанем и помолимся, у нас будет перерыв. Друзья, 6-й пункт, у нас осталось 2, я сказал, что это будет не очень продолжительно. 6-й момент, 6-й пункт, он записан в нескольких главах, то есть в 2, это 5-я и 6-я глава, как бы он раскинут по 2 главам. Запишите это: душепопечение. То есть проповедовать Евангелие, проповедовать истину, молиться, учить других молиться, показать пример брата, пример сестры, воспитать будущих служителей, защитить от заучения обольщений. И еще один раздел, 6-й, это душепопечение. То есть задача пастыря — иметь правильное душепопечение. Друзья, что я хотел отметить, анализируя вот эти главы, 5-ю и 6-ю главу? Что здесь апостол Павел говорит Тимофею, что каждой категории людей нужно подходить по-особо. Представьте, друзья, себе, что старец в церкви, сделал что-то неправильное, достойное порицания. А Тимофей достаточно молодой брат, ему там, может быть, 30 лет. Как ему отнестись к старцу, который поступил неправильно? Вот как ему отнестись? Вот Павел говорит: старца не укоряй. То есть, оказывается, к старцам, даже поступающим неправильно, есть четкое, конкретное повеление. Их нельзя укорять. А что с ними делать? Увещевай. То есть, закрой глаза на его проступок или нет? Не закрой. Но и не укоряй, а увещевай. А как увещевать? Как отца. То есть, оказывается, друзья, Может быть, для кого-то это будет хорошим таким возможностью. Отца можно увещевать, оказывается. То есть не только детей можно увещевать, но и отца можно увещевать. Как отца? Друзья, посмотрите, какой хороший совет Павел дает Тимофею. Некоторые молодые служители, да, они могут закрывать глаза на проступки старших, потому что, как-то не очень вежливо говорить старшему, да. Нет, увещеваю, ну, как отца. А стариц, о младших, прошу прощения. Давайте вот посмотрим, 5 глава, 1 стих. Младших, как братьев. Друзья, смотрите, Павел делит здесь всех верующих на определенные категории. Старцы, старицы, младшие, молодые. И вот обратите внимание, вот старца не укоряй, но увещевай как отца. Младших, то есть младший себя кто? Как братьев. Стариц, как матерей. А с молодыми сестрами что делать? Как сестер, но, помечание такое, со всякой чистотой. То есть имей в виду, что когда ты будешь молодой брат, ты будешь молодой сестре делать увещание, скорее всего, она будет с огромным удовольствием тебе слушать. Поэтому со всякой чистотой. Со всякой чистотой. Не написано «стариц, как матерей, со всякой чистотой», да? Или «младших, как братьев, со всякой чистотой». А вот молодых со всякой чистотой есть опасность. Вдовиц почитай, истинный вдовиц почитай. Друзья, если мы эти две главы проанализируем, то мы увидим там самые разные категории людей. Старцы, старицы, молодые, братья, молодые сестры, вдовицы. Кроме вдовиц, там есть еще молодые вдовицы. Отдельная категория людей. Там есть отдельная категория людей, это рабы. 6 глава 1 стих, рабы. Вот это отдельная категория людей, у них свои проблемы. Кроме этих, друзья, здесь есть отдельная категория людей, отступники. Это люди, которые, написано, поврежденный ум имеют. Отступившие от веры, поврежденные. К ним определенные отношения тоже. Здесь, друзья, в 6 главе, 17 стихом описываются люди богатые. Богатых в настоящем веке увещай. Вот это делать. Друзья, то есть, надо сделать, вот как бы он дает картину людей в их церкви. Вот есть такие, 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 такие-то. И каждому человеку есть особый подход. Цель одна у всех. Любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и любви, да? Вот она у всех. Цель одна. Но как к этой цели дойти? Молодых сестер к этой цели через увещевание с чистотой. Стариц, как матерей. Богатых, вот так увещевай. От отступников, вот чтобы отступников к этой цели привести, тебе надо от них вообще подальше держаться. Вот тут написано, уклоняйся таковых и учи другому. Вот, друзья, то есть у каждого человека есть своя специфика работы. И все это называется душепопечение. То есть каждому категории свой подход. Друзья, почему я говорю об этом нам всем? Потому что даже в нашей маленькой группе, 10-15 человек, есть разные категории. Неплохо бы нам сделать анализ нашей группы. Не только как Павел сделал анализ Ефесской церкви. Старицы, старицы, молодые, взрослые, там, богатые, бедные, рабы. Вот, а нам сделать анализ нашей группы. Какие люди есть? Активные, неактивные. Есть дружелюбные и замкнутые. Есть из богатых семей, из бедных семей. Есть какие-то там такие вот, немножко, как говорят, приторможенные, да, есть такие вот. Вот разные есть. Есть со своими комплексами уже, есть со своими проблемами. Вот есть разные. Цель у нас у всех одна. Всех, не их надо привести к Богу, к вере, к назиданию, вот сюда всех. Но у каждого разный подход. И вот душепопечение, друзья, это именно душепопечение. Не души попечение, как бы много душ сразу, как бы в целом всех душ сразу. А вот каждого отдельно надо вести. Каждого отдельно. И для этого мы их должны в первую очередь разделить. И каждому пойти отдельным путем. Разные группы. Еще, друзья, какой момент хотел отметить, что всех людей, которых здесь вот описывается, и старцы, и старицы, и молодые, и все-все-все-все. Их душепопечение, друзья, должно быть, ну, я другого слова не смог подобрать, вежливым. Вот это я хотел мысль отметить, друзья. Мы о ней как-то раз с вами говорили, но хотелось еще раз отметить, что вот сколько раз я здесь читаю про душепопечение, смотрите, старца не укоряй. Вот давайте прочитаем, старца не укоряй, но увещевай как отца, младших тире, как братьев. Вот это тире что означает? Увещевай как братьев, да? То есть, как бы, вот тире – это замена слов. А какие слова, пропущены? Старца не укоряй, но увещевай, как братца. Младших – тире. Какой слова пропущены? Не укоряй, но увещевай. Друзья, оказывается, и младших нельзя укорять. И молодых нельзя укорять. Вообще укорять, оказывается, никого нельзя. Всех увещевать надо. Друзья, вот читая вот эти послания, вот, ну, первый мысль я отметил, да, что разные группы, разный подход. А второе, во всех этих случаях максимально такой, знаете, ну, как объяснить это, не наглое, что ли, нет какого-то упрека. Смотрите, вот написано, такие очень грубые люди, да, тот горд, вот кто не, 6 глава 3 стиха, кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение. В нашей молодежной группе может быть такой человек или нет? Да легко. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истиной, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Что? Удаляйся от этого. То есть, смотрите, тоже какая позиция. Не написано, что ты с ними должен спорить там, драться с ними там, еще что-то. Удаляйся от таковых. Посмотрите, какая вот важная позиция. Почему я об этом говорю? Особенно, может быть, это связано с подростками, особенно с подростками, но не только, и с детьми, и с молодежью. Иногда у руководителей не хватает духовных сил, и они переходят границы. Границы, установленные Богом. Видишь человека, который достоин порицания, увещевай его. С чистотой, со святостью. Нам Бог не дает права в гневе, понимаете, это делать. Не дает права оскорблять кого-то. Не дает права кого-то унижать. Не дает права кого-то даже грубо говорить, друзья. Особенно вот заметно в лагере. Когда вот подростки, бывают такие наглые подростки. Подростки, которые вообще до них ничего святого нет. Вот они начинают вызывающе себя вести. Я смотрю, руководитель заводится, капитально заводится. Начинает, в общем-то, злиться, кричать иногда. Иногда руку приложит даже, друзья. И, конечно, мы не достигнем результата. Второй момент, который я хотел отметить. Первый – это, что есть разные группы и разные средства общения с этими группами. Второй момент – какая бы группа к нам ни попадалась, у нас есть определенные границы. Это границы, вот которые здесь написаны, это граница увещания. Увещания. Границы какого-то такого, как матерей, как братьев, как сестер. И я думаю, что не зря, друзья, здесь это сказано. Потому что вот я в своей жизни несколько раз сталкивался с такими случаями, когда вот один и тот же брат говорил по отношению к двум разным людям, которые сделали одно и то же преступление, одно и то же наказание. Да. Говорил одну и ту же мысль. То есть вот он плохо сделал, и этот плохо сделал. Но вот этот брат в одном случае говорил очень строго, жестко и конкретно, в другом случае намного мягче. Почему? Потому что это его сын. Друзья, когда мы с вами общаемся с людьми, чужими для нас, у нас нет вот этого природного, Богом заложенного в любое естество, средства, которое нас хранит от слишком строгости. Это любовь. Вот одна сестра недавно мне говорит, ну, говорит, дети выросли, уже все. Я говорю, так установи ребенка, раз дети выросли. Она говорит, нет, я не смогу его полюбить. И здесь есть, друзья, большой смысл. Если ты не можешь полюбить ребенка, то лучше ты его в свою семью и не бери, потому что ты не сможешь его воспитать. Вы согласны с этим, да? Вот то же самое здесь. Вот когда есть мой ребенок, он плохо сделал. Я могу его увещевать, даже могу наказать, но я его люблю. И вот эта любовь, она ставит границу, она не даст мне перейти эту границу. Но это чужой ребенок, у меня этой границы нет. И поэтому он говорит, смотрите, не зря Павел говорит, как отца. Вот ты пришел к старцу, представь, что это отец. Ты представь, это твой отец. Вот и увещевай его. Старица, представь, что это твоя мать. Молодой какой-то, да, молодой, представь, что это твой брат. Молодая, представь, что это твоя сестра. Вот представь. Друзья, это хороший совет. Павел дает как отца, как мать, как брата. Не зря вот он это делает. Он таким образом как бы вводит нас вот в это состояние, которое нас сохранит от чрезмерной строгости, от чрезмерного, может быть, такого упрека. Оно даст нам возможность оставаться в рамках. Это второе правило душеупечения. Друзья, третье, о чем я хотел сказать, я уже как-то коротко говорил об этом сегодня, что вообще, в принципе, душеупечение, оно разделяется на три группы, на три части точнее. Ну, это и в церкви, и в вашей группе то же самое. Первая часть душопопечения – это общее душопопечение. Что такое общее душопопечение? Вот сейчас происходит общее душопопечение. То есть вы все сидите толпой здесь, а я вам говорю, и вы в общем назидаетесь. Общее душопопечение осуществляется на собраниях. Когда человек пришел на собрание, в воскресенье, в пятницу или в среду, он получает общее со всеми попечение о его душе. Второе, друзья, это групповое душопопечение. Это когда в церкви выделяется группа по определенным признакам. И этой группе оказывается отдельное душопопечение. Ну, как вот в этой главе написано. Вдовицы отдельно, рабы отдельно, молодежь отдельно, молодые сестры отдельно, вдовицы молодые отдельно, немолодые вдовицы тоже отдельно. Друзья, в нашем братстве, в наших церквах так и есть. У нас есть молодежные, у нас есть общение для родителей, имеющих детей-инвалидов, то есть отдельная группа. У нас есть детские, по возрастам разделяются, тоже все отдельно. Это групповое душеобличение. Это очень важно, когда в церкви выделяется группа. Надо быть убежденным в том, но это еще, если бы здесь пресвитера сидели, я бы сказал это пресвитерам, что каждый член церкви попадает в какую-либо группу еще. То есть, чтобы не оказалось, что в церкви есть люди, оставшиеся без группового душеобличения. То есть, они никуда не попали. У нас даже в крае лагерь для детей от 7 до 9 лет, от 10 до 12, от 13 до 15, для молодежи, для семейных, а последний лагерь как называется? Для всех, кто никуда не попал. То есть вот для них есть отдельное душопопечение. Хорошо, это здорово. И третий вид душопопечения – это индивидуальное душопопечение. Личное каждое. Лично каждое. Друзья, поэтому вот в наших… То есть что такое индивидуальное? Это вы лично общаетесь, лично знакомитесь, лично беседуете, лично ведете этого человека как наставник, да? Как отец или мать. Итак, друзья, вот 5-6 главы, они посвящены душепопечению. Анализируя эти главы, мы видим, что здесь Павел учит и в целом учить всех общее душепопечение, и разделяет на группы их, групповое душепопечение, и говорит, некоторых надо лично учить, это личное душепопечение. Он говорит о границах, что нельзя переходить границы душепопечения, не укоряя никого, всех как родственников своих, как матерей, ты увещай, от кого-то удаляйся. И еще мы говорили, друзья, что каждая группа имеет свои собственные особенности. Ну и последняя, друзья, задача служителя. Написано в 6 глава с 11 стиха. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры». Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Дальше. Завещаю тебе, соблюди заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, последний раздел относится конкретно к Тимофею. До этого Тимофей учи других, других наставляй, защищай. Там от обольщений, там внушай, еще что-то. Последний раздел. Тимофей, обрати внимание на себя. Ты же человек Божий. Ты. Друзья, это тоже проблема многих братьев, сестер, которые совершают служение. Учим других, есть риск самому остаться недостойным. Есть такой текст. Такой риск всегда присутствует. Всегда присутствует. Ну вот мне понравился пример один, как одному очень известному человеку пришла мать или пришел отец, и не помню кто, и привел своего сына и говорит, это, вот вы могли бы моему мальчику доказать и показать, что сладкого много есть вредно. А тот говорит, ты знаешь, мальчик, это отцу, я ему это скажу через 3 месяца. Мне на 3 месяца этот вопрос подготовить, через 3 месяца приходите, я скажу. Ну хорошо, так удивились они, хорошо. Ушли, через 3 месяца приходят. Он отводит этого мальчика в сторону и говорит, знаешь что, сладкое есть вредно. Понял? Понял. Все. Разошлись. Отец потом подходит и говорит, слушайте, а вы не могли сказать 3 месяца назад? Он говорит, нет. Мне, чтобы ему это сказать, нужно было самому 3 месяца не есть сладкое. Поэтому 3 месяца мне нужны были, чтобы самому отказаться, а теперь я могу ему сказать. Если я вам 3 месяца назад сказал, он бы меня не послушался. Друзья, мы иногда не понимаем, вот есть духовные законы. Почему слово некоторых людей мощное? Вот он сказал то же самое, оно действует. А кто-то говорит и не действует. Бывает такое, да? Почему? Друзья, очень много зависит от личности. И поэтому в конце он говорит, ты человек Божий, вот ты других-то учить будешь, там, чтобы они, вот смотрите, он пишет, вот ты учи, чтобы они не учили иному, а сам что? Заповедь чисто соблюди. Ты других будешь учить, чтобы они не отступали от Бога, а сам подвигом добрым подвязайся. Вот всему, что ты будешь других учить, ты всему этому сам должен быть. Потому что, друзья, бывает такая ситуация, когда мы много говорим, много учим, а сами совсем не такие люди. И обрати внимание на себя, преуспевай в правде, в благочестии. Я хотел бы, друзья, тоже, чтобы в моей жизни и в жизни вашей, как руководителей, вы могли бы этот список выписать себе. В чем у нас должен быть успех? У нас должен быть успех в правде, в благочестии. Напомню, благочестие, друзья, это не осквернение от мира, и это забота о вдовах и сиротах. У нас должен быть успех в этом. В вере, в любви, в терпении, в кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни. Да? Соблюсти заповедь чисто, неукоризненно, даже для явления Господа. Друзья, личная жизнь, наша личная жизнь как христианина. Мы видим, что Тимофей, он даже вино не пил, хотя можно было, да? Мы видим, что Тимофей, про Тимофея сказано, никого нет столько усердного, кто столько бы искренне заботился о вас. Мы видим, что все, что здесь сказано о Тимофее, оно в жизни Тимофея было. И поэтому, друзья, Тимофей и был таким прекрасным сотрудником Павла. Поэтому Тимофей был человеком успешным в деле Божьем. Потому что он лично все это исполнял. Он лично за это боролся. Он преуспевал в этих качествах. К огромному сожалению, наблюдая за своей жизнью, за жизнью сотрудников, за братьев и сестер, очень нередко у нас дела расходятся со словами. Мы учим детей, сами так не делаем. Учим целомудрию, сами допускаем нецеломудренные отношения какие-то, да. Учим молитве, сами не молимся. Учим читать Библию. Дети, вы знаете, дети, что Библия – это такая важная книга, очень важная книга. Знаете, на ней написано, что кто будет читать Библию, тот будет иметь вечную жизнь. Так где же это написано, да? Где же это написано? Ну, потом покажу вам, братья. Все. Мы не знаем, да, друзья, мы не знаем эту книгу. А учим детей. И вот, к сожалению, так бывает. И поэтому последний раздел, не будем долго о нем говорить, я заканчиваю, что ты же человек Божий, ты сам должен быть тем человеком, который исполняет все, что других, от других требует, что сам пред Богом ходит и преуспевает во всех этих делах. Друзья, вот такая тема. 7 задач, которые стоят перед любым душепопечителем. Будь то это руководитель младшей детской группы, будь то это пресвитер церкви, будь то это руководитель объединения или братства. Перед любым душепопечителем стоят эти задачи. Это верно учить Слову Божьему. Это учить других и самому быть молитвенником. Это показать правильный образец жизни сестры или брата. Это поощрять к воспитанию будущих служителей. Это защищать от обольщений и лжеучений. Это осуществлять общее, групповое и индивидуальное душепопечение. И это быть лично хорошим христианином. На этом все, друзья. Если есть вопросы, вы можете их задать.